8 часов 35 минут, среда, 18 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, Настя, я хотел сказать нашим слушателям, что мы целиком, внимание, на телефонах вот каких. 8888948, это СМС. А, значит, еще, говорит МСК в Твиттере, и спасибо Тому. Тому прислал нам свежую газету из своего города, из своей страны, где он проживает.
На своем языке.
Дербунт. Да, и центральная тема поменялась. Центральная тема поменялась. Тома говорит, что Европа почувствовала новые импульсы и пишет теперь об Ираке постоянно.
О, Ирак. Это может быть... Нет, подождите, это насколько часто? То есть, может, они просто сменили тему, потому что невозможно все время говорить об одном и том же. Это я вам как редактор говорю.
На самом деле, попытки сменить тему были многократно, но у всех, да и у нас, и у всех. Значит, невозможно же с декабря, значит, с 30 ноября там прошлого года вообще без остановки говорить только об Украине. Но... Европа, конечно, меняла тему, она не говорила только об Украине. У них там появлялось всякое, конечно. Но сейчас прочно вытолкнута, значит, Украина, вытолкнута из европейского информационного пространства, сошла на второй план. А на первом плане Ирак.
Ну, посмотрим. Нужна выборка тогда первых полос за последние две недели и вперед на две недели, и тогда мы поймем.
Да. Ну, я надеюсь, да, мы надеемся. Дай им Бог здоровья. Я имею в виду тем восставшим иракцам.
Восставшим
суннитам, конечно.
А у вас есть это... Кому вы сочувствуете там тоже?
Я сочувствую, как бы тебе сказать, ну да, есть такое.
А как вы отличаете, кому сочувствуете, кому нет?
А вот, видишь, я бы не смог отличить, если бы я не смотрел с простой очень точки зрения, что выгодно.
Нам,
конечно. Вот мне кажется, вообще в геополитике нужно исповедовать простую вещь, понимаешь, такую общечеловеческую мораль, а именно, что выгодно России.
А нам что там выгодно?
А нам там выгодно, чтобы...
Есть такая формула, мы готовы
На дуге от Тель-Авива до Бомбея, возникали всевозможные вопросы, которые бы... становились бы первыми в повестке дня Европы и Соединенных Штатов. Первыми, главными. Ну, Соединенных Штатов, главным образом, да? И вот на этой дуге от Тель-Авива до Бомбея через север, вот как шел Авраам в свое время с Евфрата, вот по этой дуге. Значит, и там должно что-то возникать все время. Бедовое, энергичное, нелепое, что-то такое, понимаешь? Чтобы мы тут имели возможность пока... порешать наши нелепости без пристального внимания. И я думаю, что это и происходит. Я думаю, что это и происходит по Украине. Я думаю, что
сейчас?
Это и происходит. Да, постепенно. Потому что, я тебе объясню. Украина превратилась из триумфа в фиаско для Обамы. То есть у него получается так, смотри. У Обамы, в принципе, ну с чем мы подошли к ней юбилею. Да? Он же должен передать знамя Хиллари, терпеливой женщине. Вот, он должен передать ей знамя. Для этого он должен показать какие-то победы своей администрации. Назовите мне победы. Понимаешь? Из Афганистана деланная победа, ее нет. И по существу драпают. Да? Из Ирака деланная победа, ее нет. По существу драпают. А в Сирии полностью завяз, ничего не понимает сам. Годы идет война. Значит, фиаско. Украина, разрушение государственных институтов, не до конца созданных, да, потому что Украина не до конца создала государственные институты к моменту начала американской революции. Понимаешь? Но Украина не успела создать эти институты, и она уже с ними простилась. Понимаешь? Значит, здесь фиаско, разрушение государственных институтов, гражданская война. И Ирак догоняет и бьет, еще пробивает пыром по копчику Ирак. Здрасте, идите сюда. Мы хотим вам напомнить, что у вас тут фиаско. Понимаешь? В этом смысле, кому я должен сочувствовать? Я должен сочувствовать всем на планете Земля, кто так или иначе занимает внимание Саурона. Глаз Саурона должен быть повернут не в нашу сторону. Вот наша главная задача. Глаз Саурона должен парализовать, там что-то другое высматривать, понимаешь? Глаз злодея. Вот и все. Глаз злодея, отвлеченный Ирак. Это прекрасно. Дай им Бог здоровья этим людям в Ираке. И как можно дольше продержаться. Да. Слушайте, Денис Пушилин, председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики, будет у нас здесь после 10. Мы вчера говорили, редакция говорила, с его представителями. Говорили о том, что он придет, может быть, после обеда, а потом он предложил, а почему не с утра, почему не начать с этого. Я подумал, что правда интересно. Чертова уйма вопросов. Ребят, так вот, когда он придет, сейчас накопите вопросы в голове, потому что я потом по ленте не смогу их искать. Там у вас будет там... у меня отдела страницы специальной для вопросов Пушилину нет. Поэтому, пожалуйста, когда он придет в 10, вы тотчас все свои вопросы тоже вываливаете. У нас с Настей много вопросов. Я надеюсь... Предварительная договоренность в том, что Денис Пушилин из Донецка, председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики, договоренность предварительная, что он пробудет до половины часа, то есть с 10 до 10.30. Но я надеюсь, он увлечется, и если он согласится отвечать на ваши вопросы по телефону в лоб, вот вы будете задавать вопросы по телефону, то он останется до 11. Я на это надеюсь. Хорошо. Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел у блокпоста недалеко от Луганска. Спецкор телеканала «Корнелюк» скончался в больнице. Сам Корнелюк, мама из Запорожья, работал там в Мурманской области и вот по северам ВГТРК. Угу. Жил на севере. И это была его командировка, первая командировка на Украину. Но я так понимаю, что он полетел сначала к маме в Запорожье, что он сам оттуда, Корнелюк. Значит, с ним был... Рядом Антон Волошин, видеоинженер. Говорят, звукооператор.
Да.
Да. Ну, надо сказать, что видеоинженер, он звукооператор тоже. Но он больше, чем звукооператор. Он контролирует качество звука, безусловно. Но он больше. Он контролирует вообще всю камеру. Вообще всю камеру. Он ее даже может там и протереть, и все такое вечером и так далее. Вот. Значит, российские каналы не намерены отзывать свои съемочные группы из зоны конфликта, несмотря на это. Оператор Денисов, Виктор Денисов, находился поодаль. Оператор с камерой побежал снимать. Там ситуация такая. Блокпост. Поселок Металлист. 8 километров к северу от Луганска.
Да.
Значит, коридор для выхода гражданских организован. Ополченцами. Ополченцы говорят, здесь меньше стреляют, идите сюда. Группа РТР... Приходят снимать, как выходят гражданские люди. Ну, от минометного обстрела повального, шквального. Значит, ополченцы организуют. Внимание, это не организованный коридор двумя сторонами. А ополченцы говорят, здесь потише. Давайте гражданских выводить сколько можем через эту дорожку. Значит, туда приезжает РТР, чтобы увидеть, как это происходит. Я сужу по публикации в «Коммерсанте» и в других изданиях. В какой-то момент мина падает прямо туда, вот где выводят гражданских. И отрывает руку ополченцу. Руку. Корнелюк, Игорь Корнелюк, видит, что ополченцу оторвало руку. И бросается к нему, может быть что? Довести до скорой помощи, какой-то медицинской помощи. До собратьев, которые перебинтуют. Ну, надо же перебинтовать, наверное, да? Вот. И он бежит к этому с оторванной рукой. И когда он бежит с оторванной рукой, у него под ногами практически взрывается еще одна мина. Его везут, в коме привозят в больницу. 35 минут, говорит врач, проводятся реанимационные действия, но бесполезно. Вот. Они с маркировкой, конечно, телевидение, они в бронежилетах. Рядом с ними была группа Первого канала. Понятно? Значит, да. Все это написано, каски, все это написано на всем ТВ, там пресса, что хочешь написано, понятно? Значит,
Вопрос. Но у нас есть прям фотографии, чтобы отправить их в Киев, который сейчас официально заявляет, что там, значит, не было на них маскировки.
Нет, а Киев отвечает. Киев отвечает не это. Киев отвечает вообще все подряд, но в частности, что они не аккредитовались в Киеве. Что конкретно эта группа не получила аккредитацию в антитеррористическом центре. То есть они должны были прибыть к тем, кто их убил, ну или убьет в грядущем, в будущем. Сначала аккредитоваться, а потом бы их уже убили.
Но интересно, это изменит схему работы журналистов там или нет теперь?
Мне интересно, знаешь, вот мне интересна одна техническая подробность, я хотел спросить просто слушателей, извини.
Да.
Мне интересно, можно считать это намеренным убийством?
Но есть вообще, я вчера читала расследование.
Ребят, кто сам вел минометные отстрелы? Кто сам?
4 дня следили конкретно за этой группой съемочной, как будто бы прицельно их убивали. Есть такая версия.
Ну вот я слушаю, я хочу понять, насколько можно сделать это нарочно, намеренно. Вот кто стрелял из миномета, кто участвовал в минометных обстрелах, кто укрывался от минометных обстрелов? Скажите, пожалуйста, насколько это есть вероятность намеренного попадания? Вот мы видим, что там телевидение бегает, и туда и стреляем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Ну вот я служил, скажем так, и проходили, так сказать, обучение на сей счет. И я могу сказать так, что есть корректировщики, которые выставляют, то есть вот грубо точки, то есть грубо там это там за столько-то метров, и вот они накрывают. То есть вот именно вот эту площадь.
Да.
И они и это все довольно, это такая точная наука, баллистика, то есть они четко совершенно понимали, куда они стреляли. Я смотрел, скажем так, вот эти съемки, и четко было понятно, что там идут мирные люди, что они выходят оттуда, какие-то бабушки, там еще кто-то.
Да.
То есть там не велись боевые действия, и они четко накрывали именно этот квадрат. То есть это было все понятно. Так
это понятно, понятно. Именно понятно, что гражданские. Значит, внимание, напомню. Группы русских телеканалов снимали коридор по эвакуации гражданского населения. Населенный пункт «Металлист» стала обстреливать украинская армия. И ополченцы анонсировали всему населению, что, ребята, кто может, у кого ноги там двигаются, значит, давайте на этот пост идете, и вы выходите. Значит, я понимаю, что украинцы слушают это. Ну, они же друг друга слушают. Вызваны были телегруппы. Вот эти бабки пошли, бабки, детки там, ну, кто там, люди. Люди пошли. И ровно в эту точку украинцы по площади лупанули из минометов. Значит, внимание, вопрос. Я все-таки хочу понять, насколько это делается намеренно против прессы? Вот мне интересно, они могли видеть, что там журналисты или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Глеб.
Да, Глеб.
Я много лет назад служил в армии, стрелял из тюльпана из миномета, был сержантом.
Скажите, значит, могли или нет, да?
Ситуация здесь такая. Выставляется сначала, значит, разведка. Эта разведка выдвигается от миномета километров на 5 максимум, и наблюдает она, и командует координаты на минометные расчеты. И дает поправки на первую стрельбу, и дальше на вторую, на третью и так далее. Эти поправки по телефону передаются расчету, расчет запускает мину, и мина падает так, куда, в общем-то, она и должна упасть. Но эти поправки ведутся, в общем-то, с точностью плюс-минус 50 метров.
Я понимаю.
Вот результат.
То есть, условно говоря, вы с минометом, а я пополз ваш разведчик, да? Я должен занять...
Нет, вы заранее там вышли, у вас АСТ, труба такая, да?
Да.
Вы видите первый пристрелочный выстрел. Раз. Вы сказали плюс 10, минус 3, значит, поднимаю на 10, сдвигаю на 3.
Так.
Смотрите. Вторая идет мина.
И все.
А куда она попадет? Расчет не видит.
А я могу вам сказать... у нас же есть с вами связь, да? Я могу вам сказать...
по телефону.
Да. Я могу вам сказать... Слушай, здесь это самое... Толпа стариков каких-то, хрен пойми. Значит, и бегают эти с камерами вруны, московские вруны из московских каналов. Может, пока не стрелять?
Ну, если вы видите, подробно не рассказывайте, а просто прекратить огонь.
А, прекратить.
Или продолжать огонь. Продолжать. И поправки такие-то.
То, ну, а кто вот этот вот разведчик с поправками? Он в каком звании?
Ну, вообще-то это сержант.
Сержант, сержант. То есть, ну, мозг может включить, но не хочет.
Ну, он смотрит в трубу, видит там какие-то люди. Он ведь находится тоже не близко от этого. Ага, он за километр находится. АСТ, представляете, труба такая,
Да. То есть, говорить, что он мог спутать их с военными, что это ополченцы бегают.
Ну, мог спутать, а мог не спутать. Понимаете, в чем дело? Да. Да, но расчет совершенно не виноват. Он вставляет мину, пуск пошло, прекратить огонь. Он не стреляет. Продолжать огонь, но поправки дай тогда.
С вашей точки зрения, с вашей точки зрения, простите, наименьшая вина тогда у того, кто нажимает красную кнопку по первой ядерной ракете. Ну, он же просто кнопку нажимает.
Нет, ну понимаете, в чем дело? Минометчик за коробкой находится.
Ну, я понимаю, абсолютно понимаю. Конечно, навесом летит. Это понятно, это понятно. Это понятно. Для меня был вопрос, насколько намеренно уничтожались журналисты, насколько намеренно, понимаешь? Значит, сидит в 5 километрах, например, миномет и расчет, который мину вот так вот по такой вверх.
5 километров, вы представляете, это место, которого не видно. Ну, практически. Если это
5
не...
километров. Ну,
не, если это не холм.
Если идти довольно прохладненько, то час. Это вот час идти. Да. Да, час идти. Ну, это где-то в Строгине вот одна. Да? Чуть-чуть.
То есть как мы можем с вами прицельно кого-то в Строгине? Сейчас даже автозаправку.
Нет, с вами, значит, мы высылаем человека, который нам коррекцию дает. Мы же сначала он нам дал координаты примерно.
Какой смысл в убийстве журналистов? Ну, то есть зачем главное
они,
это делать?
Они ненавидят журналистов. Они ненавидят журналистов.
Отдельно?
Да, они ненавидят отдельно. Журналистов. Они отдельно ненавидят журналистов.
Украинская армия?
Да. Ты не видела допрос? Ты не видела допрос? Нет, видела. Ребят со звезды?
Так
нет,
же
именно
не
со звезды, внимание.
Не как журналистов. Они в них видят не журналистов,
нет,
а
наоборот. Именно конкретно по сюжетам, по репортажам. О чем ты говоришь?
Они
ненавидят журналистов.
Минобороны, они говорят, ну
да
вообще,
нет,
да.
Эй, ты подожди, ты смотрела или нет? Не надо сейчас выдавать себя за эту самую.
Обрывок слышала сегодня утром.
Обрывок не надо слушать. Зачем ты врешь в своих сюжетах, они на него кричат. Зачем ты врешь в своих сюжетах? О чем ты говоришь мне, Настя? Ты просто совсем наивняк. Украинцы ненавидят журналистов. Ты просто...
Да, не.
Вот тебе допрос Давыдова со звезды. Он вообще монтажер.
При каких обстоятельствах вы были задержаны?
Сейчас я, к сожалению, не поставил метки. Я не думал, что это понадобится. На, я сегодня это утром смотрел.
Какие именно сюжеты вы снимали на Донбассе?
Мы снимали сюжеты о военных действиях.
Сейчас.
Я понял. Вот в ваших материалах мы встречали информацию о том, что вы подавали информацию о том, что якобы вот Славянск обстреливают.
Якобы Славянск обстреливают. Сейчас он ответит.
Это наблюдали?
Я делал материалы, лично я находился еще не в Славянске, а в Донецке.
Он сидит в корпункте, временно оборудованном в Донецке. Господи, тихо очень, слишком. Сейчас. Ребят, извините, самого Евгения Давыдова слышно плохо. Представляете, я в Твиттер себя выложил. Ну, это потрясающе. Сейчас он закончит говорить. Секунду. Сейчас.
А какой у вас принцип?
Ну, потому что...
Сейчас. Чуть Сонова. Позже.
Это... Что такое Аксенов? Я...
Зачем вы врете в своих сюжетах? Он на него начинает.
То есть я правильно вас понимаю?
Господи, не найду. Настя, надо было мне метку поставить, если бы я знал, что ты такая. Я поставил.
Да я вам верю, я вообще не понимаю, зачем вы.
Я для тебя, Настя, для тебя, Настя. Потому что ты же не знаешь это.
Ну, я.
Зачем вы делаете такие репортажи?
Ну, они этих конкретно.
Да ты не понимаешь, они его спрашивают по редакционной политике. Какая им разница, какая у них редакционная политика? Ну пойми, ну ты сейчас вцепись, вот сейчас выйди на Красную площадь, поймай фотографирующихся, не знаю, американских корреспондентов и укуси их за ногу. А когда они тебя спрашивают, что ты делаешь, Настя, ты скажи, я не дур никакая, а зачем вы делаете такие репортажи? Зачем вы делаете такие репортажи? Понятно, что им говорят?
Ну,
и,
да.
И дальше, зачем вы врете в своих репортажах? И так далее, и так далее. То есть люди, силовики украинские ловят русского журналиста, чтобы поговорить с ним о редакционной политике. На этом основании, внимание, ты можешь, правда, пойти сейчас на Красной площади укусить за ногу американского журналиста. Потому что, а зачем он делает такие репортажи? А он скажет, да у меня так вот такое видение. Такая редакционная политика, видение, понимание мира у меня такое. А ты скажешь, а как вы смеете? Это же не так. Вы же с террористами были рядом. Это же террористы. А кто же вас заслал? И так далее. Понятно?
Да.
И это что были, грушники? А его спрашивают, это что там за мужики были, там эти ополченцы? Грушники, он говорит, да, по-моему, они как бездомные. И говорит, по две, по три недели, говорит, там не моются, сидят на посту. Нет, это грушники были, они его спрашивают. А потом говорят, синяки ваши откуда у вас взялись? Он им так с улыбкой говорит, ну, проснулся гипс. Они говорят, это хорошо. Понятно, да? То есть они его избивали, и потом перед камерой спрашивают, синяки ваши откуда взялись? Он говорит, не помню, упал, проснулся гипс. Они говорят, хорошо, молодец. Понятно?
А почему он так говорит?
Потому что он у них, они его били только что и поведут снова бить. Сразу после этого. Это же вся эта, это же где? Это у них в подвале и записывается. Записывается у них в подвале. Били до этого, били после этого, били потом, били все время. Вот и все.
Анушка оправдывает убийство своих коллег. Что, о чем люди думают? Это мне так интересно. Это такой трюк.
Настя, значит, есть вещь, которую надо, тем не менее, оттенить. Я хочу, чтобы ты поняла.
Да.
Украинские силовики охотятся на журналистов. Охотятся. Потому что они внутренне не согласны с редакционной политикой и с мироощущением русских журналистов. Они не согласны. Понимаешь? И ввиду своего несогласия они хотят им настучать по голове. Либо их убить. Понимаешь? То есть украинские военные...
А как же реноме?
Не имеет значения, потому что сейчас степень психоза настолько высокая, что реноме вообще ничего не значит. Спокойных людей не осталось, все беспокойные. Все беспокойны. Я попадал под минометный обстрел. Лежишь и кожей чувствуешь разреженный воздух горячий. И даже кажется, что видишь выстрел, говорит Александра Южный. Все, кто по другую сторону окопа, воспринимаются как враги, даже журналисты, поверьте, говорит Владислав Шестаков. Ну, да, но нет. Ну, в смысле, понятно, на войне, наверное, может быть, я не знаю. Ну, черт, не знаю. Я почти уверен, что это не так. Я ездил на броне, ездил в вертолетах на 15 метрах высоты мы ходили, взмывая над линиями электропередач, потому что даже деревенские линии электропередач были на нашем уровне. Мы так низко шли иногда, совсем по кронам маленьких детей. Ну, просто над полем летели. Ну, вот. И я должен сказать... Давыдов не монтажер, говорит Никита Корзун. Спасибо, Никита, спасибо. Ну, ясно, что и не обозреватель, да? Правда, Никита? Спасибо вам огромное. Да, слушайте, ну, видно по лицу там. Значит, вопрос в другом, что они охотятся на журналистов. И у меня вопрос был, они намеренно убили людей из ВГТРК или нет? И вопрос этот остался неотвеченным, я не знаю. 8.59 движение.
Подъем! Движение.
Яндекс.Карта. 4 балла. Самое плохое шоссе на въезд Ленинградка. Самое на втором месте, если хотите, Ярославка. И потом, ну, там затруднения, я вижу, неплохие такие хорошие себе затруднения на Калужке. Смотрите, на МКАДе. Во-первых, перед левобережными Химками затык стоит еще от Дмитровки и все время стоит дальше. И потом... На востоке на 4 часа, где Люберцы, на траверзе Люберец перед Реутовым, стоит внешний МКАД. Серьезно пробка. Вот, и необычно, потому что вчера ее не было. Так, на третьем транспортном кольце куча всевозможных ДТП. Где-то такое вот с 7 до 12 по циферблату. Раз, два, три, четыре, еще зона ремонта, и так далее. Не очень легко. На Тульской улице плохо. И все. Город 4 балла, город славненький, хорошо движется, 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 18 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Давенко.
Настя, слыхал, сегодня в пиджаках, в 16 часов у нас Макс Шевченко. Сегодня у нас, сразу после нас, будет в блондинках Панин. Это, говорит, знаменитейший драчун и актер,
да.
Дебошир, актер, стрелок и прожигатель жизни.
Да,
всегда
да.
Светит. В блондинках Панин, потом говорит, Шевченко.
Скандальный.
Значит, вот-вот приедет Денис Пушилин из Донецка, это председатель президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики и так далее. Сегодня денек такой больших гостей. Ну, я же не говорю, что у меня сегодня день рождения.
Опять?
Ты же знаешь, что 18.
Почему мою никогда не празднуем? Мой, то есть, день рождения.
А какого у тебя? 29-го?
Ага, вот так. Ага. Открывается.
Ну ладно.
Бездна.
Да наплевать,
ну, сады,
потому что.
Вот я и говорю.
18-я красившая. Ладно, мы каждый месяц празднуем мой день рождения. Слушай, значит, ты смотрела матч? Футбольный матч?
Конечно, нет.
Почему нет?
Потому что никто не смотрел, я не смотрел.
У тебя детей человек 5, ты могла бы не спать.
Я могла лечь пораньше, да, вместе с детьми 8, завести будильник.
Тетки с детьми, они же практически не спят и привыкают постепенно.
Это когда они подручные, они начинают спать все время.
Дети, да?
Да, дети и тетки вместе с ними тоже. А сейчас опять маленькие будут, тогда опять каждые 10 минут будешь вставать всю ночь, да. Это по-другому.
Кто это сказал сейчас? Сейчас опять? У кого опять?
Ну, у всех.
А, окей, хорошо. Ладно, давайте говорить о чемпионате.
Давайте, два часа.
Чемпионат мира. Беспорядок. Регресс. Футбол.
Да. А знаете, когда Петр Кузнецов к нам присоединяется. Петр, знаете, когда мы придумали заставку, она же основана на знамени, там, Ордена Прогрессу, написано на знамени Бразилии. Я очень хорошо помню, что все мои знакомые бразильцы, когда я учился там, в университете дружбы народов, они всегда говорили «Дезорден Регрессу».
Как
наоборот,
правильно, как
наоборот,
метко. Как
наоборот, метко. Очень удобно, главное, подписываешься, и получалось беспорядок и регресс. Я предложил...
Очень соответствует, кстати, нашим представлениям о Бразилии.
Беспорядок очень подходит для того, что вчера произошло.
Ну, скажите, вот это ничья, можно сказать?
А ты смотрел?
Ничья бывает.
Конечно,
он какой мутный весь совершенно.
А во сколько закончилось все это дело?
4, потом я еще обдумывал все то, что произошло.
Не мог заснуть.
А потом пришел на эфир.
Петр, ничья бывает такая, что мы еще б чуть-чуть и уже бы да, или еще б чуть-чуть и уже бы
нет. Ну, на самом деле, если бы вот не произошло то, что произошло, о чем мы, наверное, посвятим центральную часть выступления, на самом деле это было бы что-то вроде 0-0. По крайней мере, по игре это было бы что-то 0-0.
Вы же вяло играли, плохо играли.
Да, ужасно. До 68-й минуты просто... Я на самом деле хочу сказать с того, что у нас превью же вчера был часовой. Вот. И у нас всякие были дикие там нумерологи, астрологи в том числе. Самое интересное, что там женщина вот эта ужасная выходила, и она сказала, что... Я говорю, а кого вы выйдете? Она поставила 3-2, там, над шаром посидела, 3-2. Я говорю, а вы выйдете, кто у нас забивает-то? Она говорит, я вижу высокого
Киржакова.
Брюнета с широкой спиной. Я говорю, волосатая спина, ну, чтобы понять, Кокорин или нет. Вот, и, в общем-то, та-та-та, и что-то мы пошутили, я говорю, ну, понятно, Акинфеев, значит.
Оказалось, что нет.
Ну, Акинфеев это наш вратарь, который сам себе и забросил.
А,
вот эта ошибка на 68-м. Он весь матч выбрасывал мяч из рук, он у него никак вот не клеился к перчаткам. Вот. Вообще, на самом деле, я вот подумал, мне это напомнило вот вчерашний матч, ситуация, которая сравнима вот с тем, что бывает в 6-м классе, в 7-м, когда ты приходишь к девочке на день рождения.
Так.
И там вот и там вот висит такая напряженная ситуация, когда девочки на одном диване рассаживаются, там постепенно все подходят.
Да.
Мама там готовит что-то на кухне, говорит, ну вот, ребят, рассаживайтесь сейчас вот за стол. И вот эта ситуация перед тем, как сесть за стол, вроде бы ты всех знаешь уже. Ты учился с ними в классе. И вот напротив,
за двух диван... Предки девочки... пугают. Предки пугают, конечно.
Ну, подожди, что девочки, нет, да.
Предки, даже вот, предки бы даже разряжали эту обстановку. Да. А предки готовят.
Если бы 100 грамм. Если бы 100 грамм, ну нет, да, хорошо.
Ну нет, 6-7 класс, и ты сидишь на противоположном диване, и мальчики на одном, девочки на другом, пусть корейцы будут девочками, тем более они хну любят, вот, да и у них лица такие посмазливее, вот, и ты сидишь, и вот эта ситуация, один там как-то неловко, и каждому кажется, что от него что-то ждут, что надо что-то как-то говорить, вот, и находится какой-то... который не выдерживает, там, роняет печенье и там, на себя, или какую-нибудь шутку дурацкую
и скажет. Все, и смотрит, как все, он облился, начинает менять
его футболку. На фоне этого все раскрываются, как-то уже начинают
надеяться.
Вот таким вот мальчиком вчера выступил Игорь Акинфеев.
Ага.
После чего мы, на самом деле, после 68-й начали бегать. И Фабио Капелло, главный тренер нашей сборной, по сути, признал свои ошибки, потому что он выпустил игроков, которые выстрелили и при которых мы начали...
Хорошо, можно вопрос? Почему наши всегда, все турниры, можно? Я не слежу за футболом, но я привык уже к этому. Простите, я читаю, я слышу спортивные отчеты спортивных журналистов. Наши начинают любой турнир с того, что они сонные мухи. Почему? Почему нельзя играть сразу, чтобы как будто в жопу вставили факел?
Нет,
почему?
Смотрите.
Немцы так начинают, сонно? Все сонно начинают?
Немцы начинают каждый турнир по-разному. Я к тому, что... вспомните 2012 год, когда мы начали с 4-1, выиграли чехов. На том чемпионате. А потом все начали говорить... Так, ну, слушайте, это где-то полуфинал у нас уже есть. Нас выводят.
Да.
А дальше была ничья с Польшей, и от греков мы попали 0-1, и уехали домой, улетели.
Ну, это сонное начало турнира, это хорошо или плохо?
У нас просто, на самом деле, мы не ожидали какого-то взрыва в Бразилии. Мы по отборочным матчам смотрели, что мы очень сухенько, аккуратно играли. Ну, такая вот тактика Капелло. Играет на результат. Мы 2-0, 1-0.
Хорошо, для выхода из группы что нам надо сделать? Вот что нам надо сделать для выхода из группы?
Спокойно играть, и самое главное, чтобы и вот эти наши ожидания...
Вот это сейчас нас не подкосило 1-1? Не подкосило?
Я думаю, нет. Мне очень понравилось, что именно мы заиграли после
этого.
Кого
еще надо обыграть теперь?
Нам нужно теперь с бельгийцами играть в воскресенье. Бельгийцы, которые пугали, у них золотое поколение, шикарнейшее. У них все играют в топ-клубах. Правда, говорят, что это поколение, оно уже выстрелит на следующем Евро.
Настя морщится, почему ты морщишься?
Выросла.
Она морщится.
У нас...
Представляю, бельгийца,
у нас...
она морщится. Я просто хотел сказать, что она к тому же расистка. Просто понятно. Да, что?
Почему? Прошу. Несмотря на их цвет кожи... Я все равно их считаю достойными людьми.
Немного, на самом деле. Выросла целая линейка парней, которые должны играть. У нас такого нет. У нас вот какая сборная, у нас огромнейшая страна, а Фабио Капелло вынужден выбирать из 30 футболистов. Он говорит, я первый раз такое вижу. Ну, во-первых, он первый раз в такой стране.
Да.
Он говорит, я не могу понять, как на таких широтах 30 игроков, из которых...
Всего.
И плюс у нас вылетел Широков, который держал все это, вокруг которого выстроилась игра сборной, и так уж получилось. И он вылетает перед... Из-за травмы перед турниром.
Да.
А Капелло вынужден перестраивать схему прямо вот на коленке. Ну, до 68-й минуты...
Значит, мы должны выиграть у Белгорода. Я так понимаю, правильно? Мы должны выиграть у Белгорода.
Мы должны сейчас выиграть у бельгийцев.
Ленивых, медленных, бесконечно медленных
быстрых,
людей.
Быстрых, молодых.
А, да?
Быстрых, молодых.
Не знаю. Ну, слушайте, позвоните во Францию любому человеку, сейчас в Париж позвоните, и вам скажут, кто такие белги. Белги у них во всех анекдотах ленивые, медленно думающие люди, которые совершенно такие...
А в наших анекдотах будет наоборот.
Франция удивительная сборная, сборная, которая единственная на чемпионате мира выставляет две команды. У них же еще Алжир играет.
Да.
Алжир еще с нами. Нам еще с Алжиром играть. Алжир, ну, такой, разбойники. Сидят хаотично, Пинают мяч, бегают, отсиживаются.
Я патриотом сделался после Крыма. Понимаете, что я всегда был патриотом, но таким пораженческим патриотом. А теперь я сделался победным патриотом. Понимаете разницу? Значит, скажите мне, кому мы, Белгов, мы побьем скоро, правильно?
Скоро это точно, но вот побьем, да.
А потом,
да,
а потом
да,
что там
а
должно случиться?
Нет.
Кто у них внутри должен сыграть так, чтобы мы вышли и дальше уже надрали всем задницу?
Ну, в общем, мы сейчас должны играть с бельгийцами, выигрывать у бельгийцев, и, допустим, это будет ничья с Алжиром.
Ничья с Алжиром.
И на фоне этого мы можем выходить с четырьмя... Это будет 5 очков, с 5 очками вполне выходим.
Против какой
самое
мы?
Интересное,
куда мы выходим?
Самое
тогда
интересное, что в группе, на которой мы выходим, там немцы.
Да, да.
А вот, поэтому нам очень выгодно занимать, конечно, место первое в группе. Что уже... На самом деле, если мы бельгийцев переиграем по личной встрече, то... Возможно, мы первое место и займем. Там
да,
такая чехарда сейчас начнется. Как
да,
Алжир с Южной Кореей сыграет? Как сыграет Южная Корея с Бельгией в третьем матче? Тоже непонятно.
Да, да.
В общем, расклад, который нам позволяет все равно делать вывод, несмотря на ошибку Акинфеева. Я настаиваю на том, что он, несмотря на ошибку, конечно же, он занимал место в воротах на следующем матче. Потому что
да,
у нас вратарь, мы должны принимать его, какой он есть, с ошибками.
Да.
Мы знаем,
да,
что он роняет мяч. Это было и на клубном уровне за ЦСКА. Вот у нас есть Акинфеев.
Дырявый.
А, провал.
Давай
провал,
оскорблять
провал
его. Давай оскорблять.
Нет,
его.
Я не согласна.
Это его напружинит. Дырявый.
Нет,
мне кажется,
вратарь, дырка. Вратарь, дырка.
Русские, когда в центре внимания, да, у них
да,
ничего не получается.
Да,
когда
да,
от них что-то ждут.
Надо
не надо, да?
Нет.
Только ругать.
Очень хорошо, что мы на этом турнире вообще где-то в уголке. Ну и как-то вот... Если бы еще не ошибка, вообще бы не
да,
заметили.
Говорит,
нет, вообще никаких задач не должно стоять. Тем более с вылетом основного
задач
широкого.
Никаких нет, правильно. Мы дзен-сознание должны включить, и все. Никаких задач не существует. Откуда
играем
могут быть задачи?
Играем оставим просто их в покое. Пусть определяет состав, наверное, сделает выводы и выпустит уже, наконец-то, Дзагоева, при котором забегали и больше стали у корейцев проводить.
Да, люди
пусть
говорят,
уберет
вот
Шатова
так
этого, пусть домой едет Шатов. Это не уровня чемпионата мира. Ну, молодого пацана взял.
Люди говорят так, вот пишет Андрей. Андрей, за кого будешь болеть? За Россию. Ну, это понятно. А потом? А
ну
потом?
Да, это вот смешная шутка, но ей уже 10 лет.
Да? Ей 10 лет? Пожалуйста, Андрей,
я всегда
умойтесь
за Англию в этом плане.
Умойтесь, 10 лет. Я за Бразилию, мне понятно, мне легко. Послушай, мне легко, потому что у меня есть Испания, у меня есть вся Латинская Америка, и у меня есть Португалия и Бразилия.
А вот бразильцам-то куда сложнее, представляете?
Да.
Сколько от них ждут, и вчера, как они с мексиканцами сыграли,
да,
не убедить. Ну, там, конечно, вратарь все
сейчас
вытаскивал.
Сейчас, а подключу слушателей. 7373948, алло, здравствуйте.
Очоа.
Доброе утро.
Абдул, здравствуйте. Абдул, скажите, а вы смотрели?
Конечно.
А, ничего себе, и встали так рано.
Ну, ваша программа как пропустишь?
Спасибо. Расскажите, вы согласны с оценкой Петра Кузнецова? Петр здесь, он вас слышит.
Я вчера Петру сказал,
давайте,
самое страшное, вот вчера последний мой звонок был,
да,
я боялся больше всего, когда наша пропускает, команда начинает развалиться. Но все-таки, ребята, установку Капелло выстояли, и команда собралась и поиграли, поэтому ничего. А если как испанцы растерялись бы, мы могли больше забить.
Могли.
Я вчера год Петру поэтому сказал. Я болею за аргентинцев.
Вы потом, да, в смысле после России? Или...
Ну, естественно.
Спасибо. Да, после России болеет Абдул за аргентинцев. Интересно.
Хорошо,
я тоже...
что мы так подходим. Вот так мы должны подходить. Не то, что...
Конечно, дзен
сознание. Не то, что полуфинал, конечно.
Дзен сознание.
7373948.
Кто смотрел? 7373948. Телефон в студии, позвоните. 7373948, если вы смотрели. Опа, срывается. У меня два человека сейчас звонили и сорвались. Перезвоните, пожалуйста, еще, а? Сейчас посмотрим. Может быть, получится подхватиться, приживить телефонный звонок. Я не знаю, или мне придется его загрузить, договорились? 7373948, сейчас мы получим звонки от тех, кто смотрел футбол этой ночью. У меня сейчас только что два звонка были, висели, и тотчас слетают, не знаю что. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Смотрел от корки до корки.
Да, ну похвалите, кого вы хвалите? Акинфеева, что всего один раз... Ну что?
Нет, ну...
Всего один
ну,
раз
ладно,
он забил себе.
Ребята нет, приехали первый раз, кроме Киржакова никто на чемпионате не был. Конечно,
да,
бревнами смотреть ужасно, конечно, такой футбол.
А зачем? Зачем играть на чемпионате? Надо играть в свою
полную
силу.
Не, ну в любом случае ребята стремились. Тут еще есть шансы у нас выйти. Надо позитивно к этому вопросу относиться.
Белгов пройдем?
Если так, можно не ездить на соревнования ни
нет,
на какие.
Белгов пройдем, Белгов побьем?
Не, ну это не серьезно.
Не серьезно, они нас побьют.
конечно.
Конечно, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. Я не знаю, почему...
Добрый день, здравствуйте. Сергей.
Да, здравствуйте.
Очень приятно вас слышать.
Вас тоже
смотрела
очень приятно.
Вчера, да. Специально скажите. Заводила будильник на 2 часа ночи. Игра на самом деле была потрясающая.
А не ленивовато?
Потому что вот, такого, кстати, не ожидал никто, что они будут шевелиться на поле, и все шансы есть. Но еще играет такая политическая часть,
да.
Поскольку только было с корейцами там какой-то, я точно не помню, то ли сами, то ли переговоры, и все надеялись на ничью. Поэтому, мне кажется, все-таки была установка игры на ничью.
Ой, наверное, на чемпионатах мира такого не бывает. А это только на товарищеских встречах.
Ну, почему?
Ну, на товарищеских.
Когда Лукашенко...
А скажите, а вы смотрите, у вас есть подруги, которые смотрят? Это вообще не изысканно так?
Да, да. Да.
И вы обмениваетесь?
Почему нет? Это, между прочим, очень интересно, но я не смотрю, не болею никогда за клубы за какие-то, но вот конкретно, если посмотреть какие-то чемпионаты Европы, там, мира, с удовольствием абсолютно, я болела вот за голландцев вообще безумно, и когда они вкатили 5 испанцам, это было что-то с чем-то.
Скажите, у вас есть
после этого
запасная?
Нелепого пенальти.
Запасная команда, если, не дай бог, с нашими чего, значит, а вы будете за голландцев тогда?
Ну, в принципе, да, наверное, я буду за португальцев и за голландцев, скажем так, потому что за Португалию тоже безумно обидно, судейство было вообще ни о чем, скажем так. Ну, учитывая, что там сидела Меркель, мне кажется, что все-таки что-то было куплено.
Одна политика.
А если у вас секунда, Петра послушать. Петра,
можно у меня вопрос? Да. Я не ослышался, вы сказали, конечно. Что они вам понравились, потому что они зашевелились, сборной России? Ну, вы сказали, они забегали.
Раньше, вот сколько я не наблюдала, скажем так, таких вот конкретно матчей, именно Европы там или вот мира, да. Ну, мира было давно, да, вот последняя была Европа, когда как раз, наверное, мы с Голландией, да, по-моему, вот играли. Вот они более-менее играли тогда, потому что Аршавин, мне кажется, еще был не настолько звездным мальчиком.
Да.
Вот, а потом, ну, это просто они стоят, они реально, они сейчас с корейцами играли на уровне, скажем, ну, те вообще, они низкорослые, маленькие, мне ничего не хочу сказать плохого, они там стараются и так далее. Но для наших, я считаю, для русских ребят достаточно в полном расцвете сил вообще, ну, ребята просто шикарные, да,
ну,
там смотреть на
подбор,
тем более половина уже молодых, вот. Они бегали, они как-то старались, ну, пасы, конечно, отвратительные, да, бьют непонятно куда, но они играли, они пытались играть в одно касание, что наша команда вообще, в принципе, не делала никогда.
Да, да.
Ну, вот. Ну,
классно.
Вот все в таком духе, скажем
дико
так.
Дико мне понравился ваш звонок, я сейчас думаю, что мне надо начать смотреть, ей-богу.
Корейцы.
Спасибо.
Корейцы 30 лет подряд.
Я знаю, с кого есть. В этот раз, поскольку я действительно очень люблю Латинскую Америку и всю свою знойную молодость посвятил Африке и Латинской Америке, значит, я должен сказать, что я, наверное, подключусь, но болеть буду, конечно, за латиноамериканские. В смысле, конечно, за нас, но потом уже там на финалах, на всяких, за латиноамериканские команды. Буду против Европы. Все, старая Европа мне надоела. Она обрюзгла, она ничтожна, она полностью опущена Штатами сейчас в ситуации с Украиной, ситуации с Сирией. Европа вызывает чувство глубочайшего презрения. Поэтому я буду
тем
болеть.
Тем более, что финалы на последних чемпионатах,
конечно.
Когда там Бразилия, они были исключительно европейскими.
Тот же
самый Голландия, Испания. Вот, что касается американцев, мы вот затронули тему соседней группы, на кого мы выходим. Ну, с первого места мы выходим на, скорее всего, португальцев, которые погорели. Но, возможно, это будут американцы. Вот это будет дико интересно, потому что американцы пока опережают португальцев. Неизвестно, как Португалия играет с американцами. В общем, в личном
случае. Вот этот эффект. Второе место можно... про американцев. Я хотел спросить про американцев. Американцы, значит, я надеялся, что там Пуэрто-Рико... Ну, смотри, когда я прочитал про первый матч американцев, я понял, что...
С Ганой.
Да. Я стал искать имена. Мне было бы очень прикольно. Потому что я хотел понять, действительно ли американцы играют, или это пуэрториканцы. Пуэрто-Рико, Мехико и так далее. Значит, я бы знал, там какие-то Джон Смит, Браун какой-то и так далее. То есть фамилии реально англосаксонские.
Сокер, да?
Да, англосаксонские.
А причем они побили по трансляциям рейтинги. Вот,
это означает, что мы столкнулись с новой державой, что ли, или что? Будет новая держава или что?
То, американцы вот, нет.
Да,
американцы, нет. Они регулярно играют на чемпионатах мира. У них своеобразная лига. Туда, причем, европейцы те же самые едут доигрывать, получать деньги. Если вспомнить там Дэвида Бекхэма, например, да, он там просто там заканчивал карьеру. Абсолютно брендовый шаг со стороны Лос-Анджелес Гэлакси был. То есть на него ходили. Лос-Анджелес Гэлакси Galaxy тут же очень много отбил по трансферу Бекхэма за счет футболок. Европейцев там любят. Сейчас вот Давид Вилли поехал туда играть в Нью-Йорк. Поэтому... Но, в общем-то, при этом сборная, несмотря на своеобразность лиги, сборная у них регулярно выходит и играет на чемпионате мира. Отличительный футбол. Ну, я бы не сказал, что это рождение какой-то новой державы футбольной. Они далеки еще от топа, но на каждом чемпионате мира бывает команда, которая выстреливает. Да, есть гранды, от которых ждут и которые проваливаются.
Да.
Американцы могут войти на этом чемпионате в это число команд, которые...
Ну, заготовиться к тому, что там через 10 лет, например, мы увидим их в каком-нибудь финале нафиг вообще.
Нет, вот все равно при всей неожиданности таких сборных команд все равно потолок какой-то есть. Все равно
есть,
они натыкаются, да? В финале нет.
Все понятно.
Брауны... Слушайте,
отлично, отлично. Хорошо, значит, когда новая будет игра наша-то?
В воскресенье в 8, очень удобное время.
А вы
как раз
нам тогда расскажете в понедельник.
А мы
договорились?
Да. А превью, да, в воскресенье у нас
есть. Ага. Я хотел музычки чуть-чуть добавить. Знаешь, что
это?
País tropical, país. Por Deus, e bonito por natureza. Mas que beleza!
Певица очень на Машу Гессен похожа.
Она очень похожа, если ей бороду прибавить, она вылитая Евровидение.
Абсолютно.
Я сначала думал, это он и есть.
Абсолютно. Нет, это песня «Бразилия, тропическая страна, благословенная».
Петя, а ты научился бороду прибавлять к женскому лицу? Я вот не могу себе.
Я сразу... А смотри, вот на иконке, смотри.
Прибавь к
на иконке прямо вот она.
Пожалуйста, пожалуйста.
У меня какая бы была?
Un país tropical надо прибавлять.
Я думаю, меня была
ты
бы как у Дугина борода.
Значит, я на тебя ставил.
Что?
Реально ставил.
В каком смысле?
Ты должна, она же что кричит?
Что она?
Она кричит «Бразил». Un país, и она говорит, давайте вы.
Что
ты должна? Un país,
тропикал.
А я должна сказать, какая?
Тропикал. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, ты должна была сказать. Ну что ты клячешь?
Их все ругают после вчерашнего матча с Мексикой.
Обзор печати.
Обзор прессы.
Так, ну вот, значит, 1-1 у нас. Кто да, загнусавила. Проспали вы, наверное, большинство вчерашний матч, а мы с Южной Кореей все-таки в ничью сыграли, а Акинфеев какой-то нелепый гол забил самому себе и очень извиняется. На сайте АИФ можете посмотреть с ним короткое интервью, там и Киржаков, и Акинфеев высказываются по этому поводу, но ничего, в общем... Ничего, не проиграли, это главное, так что можете сегодня после работы посмотреть в интернете, как дело было. Ну, одна из главных тем, которые все газеты объединяют, это убитый под Луганском спецкор ВГТРК Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин. Ну, вот спор какие-то с определением его точной должности возникли уже, но это не так важно. В общем, они погибли, там, снимая, как гуманитарный коридор открывается и... В общем, сейчас уже есть разъяснение от Киева, об этом в газетах не пишут, что киевские власти говорят, они там без маркировки, без специальной были, так что обвинить в гибели журналистов сложно. Ну и аккредитацию не прошли в Киеве и так далее. В общем, ситуация развивается. Значит, у нас в российской газете про, тоже и не только там, про... взорванный газопровод в Полтавской области, но там не сильные вроде как потери сейчас. Вот оценивается, что не повлияет этот взрыв никак на транзит газа в Европу. И вообще там есть потери, но они пока не такие значительные. И про «Газпром» же сегодня в «Ведомостях» они собираются тарифы повысить. Но они хотят, просят Минфин разрешить им повысить тарифы на 9-10%. Минфин против и говорит, у нас даже инфляции такой нет, давайте меньше. Еще есть одна компания, которая тарифы собирается повышать в следующем году. Это РЖД. Об этом в газете «Ведомости». Планку госэкзаменов опустили до рекордно низкого уровня. Но мы слышали про русский язык уже все. С 36% до 20, баллов до 24% проходной балл по русскому. А по математике там тоже плохо дела обстоят. Там до 20 баллов снизилось. В общем, и резко сократилось количество 100-бальников по математике. И вообще все это обнажает проблемы нашего образования. Об этом сегодня большая-большая статья в «Московском комсомольце». КП и МК. Также рассказывают про питерские лифты-убийцы. Малыша полуторамесячного задавило. Лифт поехал, не закрыв двери. В общем, там что-то не сработало. Автоматика. Ребенок находился в коляске. Коляска при движении лифта перевернулась, придавила ребенка. Все это прямо на глазах у родителей. Они из гостей уходили. Дом был им незнаком. То есть вот они были в гостях. Про особенности работы лифта они не знали. В общем, и сейчас привлечь к ответственности даже некого, потому что у обслуживающей компании есть бумага на руках, что лифт исправен и до 16 года не требует никакого ремонта. Вспоминают случаи, когда в 2009 году на 10-й линии Васильевского острова 52-летней женщине ногу оторвало тоже так же двигающимся лифтом. Никто никого не посадили. Она тогда погибла, потому что кровь ногу теряла. В общем, будьте внимательны и вынимайте на всякий случай детей из колясок, когда закатываете в лифт. Это неудобно, но нужно, наверное, делать. 9.30 новости.
Подъем. Мы продолжаем. Мы продолжаем. И Тома Торквемада спрашивает, сидя у себя в Берне. Простите, я правильно понял, что тренер русской национальной сборной ни разу не русский?
Правильно.
Ну ничего, у нас вон зодчих.
Настя... А у южных корейцев тоже был ни разу не южный кореец.
Ну и что?
Когда
это нормально. Это нормально.
Мира.
Это нормально. Потому что русские своей способностью всасывать как бы существо иной цивилизации, превращать его в себя, безусловно, абсолютно лучшие.
Хорошо. Лучшие. На патриотическом подъеме давайте будем считать русских лучшими во всем,
поспорь,
в том числе.
Поспорь.
Во всасывании. Ну, поспорь. В общем, аристократия наша русская, да, 19 века,
да,
которая воспитывалась иностранцами.
Да.
Гувернантка. Вот, ничего с ней, все хорошо. Все ли с ней, да, хорошо?
Не знаю.
Все пришло к тому,
что,
так сказать,
аристократия?
Черня победила.
Выродилась, да, до плебеев, абсолютно. Вот. Абсолютно. Посмотри на эти дом Романовых, когда они начнут выступать перед тобой. Посмотри, пожалуйста, и всплакни, я тебя умоляю. Понимаешь?
Ну вот, я и говорю об этом, так что...
Ну и что? Конечно.
Ну так ничего.
Разговора нет, все. Нет, просто я тебе говорю, я Тому хочу успокоить. Вспомните образ Колобка вот этого с огромными нежными губами, который всасывает парторга Дунаева. Колобок. Ты не читала, конечно.
Конечно, читала. Я, Господи, же весь первый том прочла же.
Парторг Дунаева всасывает колобок такой огромный. И он его потом выкакивает. И от этого парторг Дунаев с девочкой в голове уже выкакивает, уже с девочкой в голове. Слушайте, единорос Максакова. Единорос Максакова, Мария Максакова Игенбергс. Она предлагает запретить детям вовсе упоминать секс.
Угу.
Но мне кажется, это правильно. Можно я выступлю?
Значит, ну, надо определить, где он сейчас упоминается, и тогда вот уже оценивать, правильно или нет. Сложный очень вопрос. Очень
не надо
сложный.
Детям говорить о сексе. Не надо вообще ни о каком сексе никогда. Значит, внимание. Папа любит маму, и все любят нас. Мы все любим друг друга в семье, мы все любим друг друга. Мама любит папу, все любят друг друга. Значит, не надо вот этого вот, все это постанование. Постанование не
так,
надо.
А разве где-то есть постанование?
Запретить. Я смотрю рекламу. Я смотрю рекламу на детском канале.
О, девочку, боже! Фу.
Девочку шестилетнюю там обрежают проституткой и так далее. Вся,
да,
она...
да.
Потом следующая реклама. Девочке шестилетней навязывается намазывание всевозможных губ, значит, какими-то всевозможными помадами. Как у мамы. Зачем эта хрень нужна вообще? Можно объяснить? Зачем?
Нет, если запрет детской косметики, я полностью поддерживаю. Абсолютно.
Я тоже.
Реклама.
Второе.
И так далее.
Я поддержал уже, и ты поддержал, слава богу.
Имеет.
К сексу не имеет. Это имеет к сексу.
Ну, то есть имеет,
она имитирует, брачующуюся макаку.
Но...
Она имитирует брачующуюся павианшу.
Смотрите.
Конечно.
Сергей, девочки...
У той только краснеет жопа. У брачующейся макаки, и все, что рядом, краснеет тоже и набухает. Зачем это девочке, я не понимаю. Для чего это нужно? Для чего этот разврат, черт бы я забрал?
Девочки,
да,
в целом, как и любой ребенок,
можно?
Они, да, очень хотят скорее повзрослеть, как известно. И, в принципе, это отвечает, да, их тайным желаниям. Ну, вот девочка в 5-6 лет, она очень начинает хотеть, ей очень начинает хотеться самой по себе накраситься. Она даже еще отчет себе не отдает, ну, в том вообще, для чего это, как обычно делается, там, природа,
да,
вещей, она не понимает. И хочется, как у взрослых тёть каких-то, как ей представляется, красивых. Знаете, у меня Катя, ну,
да,
что-то, я посмотрела при ней видеоролик случайно, там, я не помню, вот это вот Липницкая. Липницкая,
ну,
вот эта,
ну,
девочка прекрасная. Был,
да,
ходил видеоролик, как ее затащили на какую-то тусовку, и пытались ей там то ли вопросы задавать, она там смущалась. А вел это все Барри Алибасов и еще какая-то дама, которая очень гротескно была накрашена, синие такие у него были эти тени, высокая там какая-то прическа, и они, ну, шоу-бизнес, да, и они там... Хочешь ли ты замуж?
Алипнинская чистая.
Алипнинская абсолютно, да, инопланетянка.
Чистенькая, абсолютно, конечно. В отличие от всей этой шоблы. Да.
А они, значит, подходят к ним с микрофонами, а на каблуках эта женщина уже такая в возрасте накрашена.
Глубоко порочной шоблы, я хотел сказать. Глубоко порочной шоблы.
Образ.
Предлагающий свои дряхлые вот эти вот все штучки.
Вот я бы определила, да, образ как гротескный. Послушайте, что говорит моя... Ну и тут она спрашивает, хочешь ли ты жениться? Ты продержишься
пару минут, я пойду блевану и вернусь, ладно?
А Липницкая там что-то бубнит, что... А моя Катя смотрит из-за плеча и говорит, какая красивая, я тоже так хочу.
На кого?
На тетку, на ведущую. И я такая... Ну, понимаете, ребенок, он... То есть моя Катя, ну, условно говоря, я там, я вообще, ну, вы знаете, мало там, ну, вообще не использую, на самом деле, по большому счету, косметику. Ну, то есть она живет, ну, в другом, да, мире, она не видит там... Она видит косвенно, что есть какие-то там детская косметика, она мечтает о ней втайне, я это знаю. Она иногда мне даже говорит, мам, купи. Я говорю, Кать, нет, отвратительнее зрелище, чем накрашенный ребенок. Пожалуйста, типа, давай, не будем. Вот. Но я знаю, что ей не перестает хотеться этого. Так вот я хочу сказать, что у детей вот этого, да, порога нет. Они вот, ну, хотят клоунадничать. То есть они не видят разницы между там прелестью и так далее. Поэтому... вот эта косметика именно детская, да, она отвечает запросам детей.
Да.
Но, соответственно, есть родители, которые поддерживают это, но запретить это, как вы это сделаете? Ну, как вы запретите ребенку любоваться
значит,
и хотеть...
Единорос Максакова. Единорос Максаков заявила, что никто не сделал для гей-движения в России больше, чем Елена Борисовна Мизулина. А, ну это ладно, это другое, это она с Мизулиной спорит. Она говорит, не надо говорить про гей-пропаганду, надо сказать вообще о пропаганде секса. Вообще никакой пропаганды секса среди детей нельзя. Госдума отклонила запрет пропаганды секса, то есть Госдума против Максаковой выступила. Я же Максакова права, надо вообще всякий секс
как?
Не пропагандировать,
как?
Не надо.
Вообще
не
никогда
надо.
Нигде и взрослым.
Что?
Посмотрите, что происходит. Есть некий сериал «Монстр Хай». Вот
как
пример.
Ты узнала о сексе?
Ну, сначала, во-первых, когда мне об этом стали сообщать, я уже об этом все знала, я это точно помню, что я, смущаясь, ну, как бы стояла и думала, ну вот, мне рассказывают родители, а я уже все знаю. Это было лет 8-7.
Ты уже знала?
Я уже знала. От ну, кого ты знала? Вот я не могу сейчас точно сказать, я думаю, что из детского сада.
А в детском саду кто тебя растлил?
От товарищей. Меня не растлевали. Нет. Ну это все пересказывается, как рождаются ребята. Это же естественный вопрос. Он возникает у ребенка где-то в возрасте 4-5 лет. А, у кого-то позже, у кого-то раньше. Как он появился на свет, как рождается ребенок? Сначала возникает идея, что он появляется из живота. Это первое. Потом, а через что он появляется? Мне, например, рассказали...
Операция.
Слушайте, да, операция, вот. Я была тоже кесаревым сечением, и мне совершенно
нет,
на голубом глазу...
Нет, я не
глазу...
был тоже. Что значит тоже? Я мне...
Слушайте,
мне
тоже как вот те, о которых вы сейчас упомянули, те, кто при помощи операции.
Я не был кесаревым сечением.
Вы прошли весь родовой путь.
Весь путь. Не могу вспомнить об этом без ужаса. Но я хочу сказать о другом. Да. Я хочу сказать о том, что операция, это тебе просто какая-то операция, чтобы не рассказывать
нет,
ни про какие органы.
А вы думаете, а почему надо это скрывать? Нет, вопрос... Сергей, а я вижу в другом проблему. Не в том, что вы технически рассказываете. Когда мне технически рассказали, ну что там, через определенное отверстие, например, появляется ребенок. Или там путем разреза же это что? Ага, уже все началось, пошло, поехало. Нет, ничего.
Нет, я соотнесся со скепсисом.
Ребенок...
Потому что посмотрите на отверстие, посмотрите на ребенка. Ну, это что? Не может пройти через это не может пройти через это.
Это ужасно, да. А еще можно
не
сказать,
может,
что иногда
не может,
врач
нет, не может,
разрезает
нет, не
там,
может.
Чтобы помочь.
Не может, нет, совсем... не может.
Не чтобы может. Не прорвалось.
Ну, не может, очевидно.
А там зашивает просто, прям по-живому.
Что, физика твердых тел нам неизвестна, что ли? Все мы понимаем, что этого не может быть, ну и все.
Это вот отвратительно, да, я согласна. Способ отвратительный. Я предпочла бы через ухо. Ну, ладно.
Да, хорошо.
Так и, ну... Осознать это сложно, тяжело, и возникает, естественно, отвращение и страх. Первое, что у ребенка к этому делу вообще все может. Но как ребенок там зарождается, да, ну вот мне отвечали долгое время, что там просто мама должна очень сильно захотеть. Ну, там, типа, или родители там очень сильно хотят ребенка, у них там он появляется, да? Вот такое было первоначально объяснено.
Я думаю, понимаешь, вот...
Лет 7-8, лет 6-7-8 можно вполне технически объяснить. Это не вызовет ничего.
Я против. Давай все-таки я постулирую.
Пропаганда, это когда мальчики, школьники с девочками-школьницами обнимаются и целуются прямо в сериалах.
Я хочу обозначить точно какие-то параметры, чтобы выскочить из этого разговора, который грозит стать скользким. Не знаю, вот мне кажется. Дети, во-первых, вот что мое требование, следить за Максаковой. Дети не должны имитировать сексуальное поведение взрослых.
Они будут это делать?
Не должны. Во всяком случае, с телеэкрана. Во всяком случае, в качестве постановок на детских праздниках и так далее. Они не должны имитировать сексуальное поведение взрослых. Это не нужно. Это не нужно, потому что у них в голове этого нет. Значит, в голове у них этого нет. И не надо это прививать заранее, как модели сексуального, ну, правильного поведения, да, сексуальности. Вот. Дальше. Это первое. Второе. Дети видят все равно собачек там, всяких собачек они видят.
Они долго не понимают, что происходит. Они играют, становятся паровозиками.
Нет, мне кажется, что собачки там попали.
Мухи там,
проблема,
собачки,
надо
мухи.
Скорее врача вызвать, да, что-то проблема, они могут уйти. Вот, когда у них склещивание, вот у собак склещивание жесть. Да, и вот это вот они вот дети...
Жуки-солдатики.
Да,
мы их прозвали паровозиками.
Да? Дети страшно переживают, думают, что это кишка вывалилась или что-то такое. Вот, значит, но тоже не надо особенно акцентировать внимание, пойми ты. Значит, у ребенка есть вилочковая железа, которая работает, вилочковая железа, да, там скольки-то, не знаю, может, до 10 лет, не знаю, до 11. Вот, и после нее включаются половые железы. И вот когда они включатся, там уже никакая не прогресс, никакая, значит, не остановит.
А я не согласна.
Там уже
вот
не
как
остановишь.
Раз там и надо работать, потому что
нет,
дети
а
совсем
уже
маленькие.
Там уже не остановишь. Но заранее вовлекать в сексуальное поведение.
Целомудрие девочек, оно совершенно абсолютно искусственно создается. Ну, в смысле, воспитанием. Я в этом вот убеждена. Мне кажется, что проблема не в раннем совсем, там в 5-6 лет расскажут им или не расскажут, где там у кого что находится, какая клетка куда пошла, поехала. Не в этом проблема. А проблема в том, что когда девочки становятся 11-12 лет, и мальчик начинает там, или когда мальчик начинает пытаться ее там приобнять, она ему не говорит «нет».
Мальчик в 11-12 лет...
А ей интересно,
надо,
то она
надо,
говорит,
не
я
надо выдумывать,
как
не надо выдумывать.
Что?
Мальчик 12 лет собирается приобнять девочку 12 лет. Это неправда.
У всех по-разному. Есть там этот отец 11-летний в Англии сидит, этот уже, наверное, да,
значит,
уже вырос.
Значит, вот, слушай меня. 11-12-летний мальчик...
13-14, хорошо.
13-14 мальчик все еще не обнимает девочек, потому что он стесняется
да, разные
их.
Есть. Есть мальчик, который
Спокойно онанирует. Не обнимает он девочку, он их стесняется.
Старший мальчик. Придет из старшего класса мальчик, а девочка и рада. Рада.
Мальчик, ну, 15, мальчик в 15 лет хочет приобнять 17-летнюю. Ну, что ты мне рассказываешь, я тебе объясняю. Значит, они 12-летнюю. Мальчик в 15 хочет 17-летнюю девочку. Они 12. Не
ну,
надо
пропаганда.
Выдумывать. Ты же выдумываешь какие-то вещи. Понимаете?
Ну, давайте нет. Я вам сейчас открою картинки. Давай. Наклейки Monster High. Вы увидите, как мальчики обнимаются с девочками на наклейках. Но это повторение жизни, что в старших классах вы что, не видите, как они в транспорте ходят или в торговых центрах вместо встречи у подростков? Они ходят в обнимку, целуются в засос и так далее, начиная, они очень юные. И вот они это делают, как бы, потому что это, ну, видимо, они там, ну,
это
наверное, они что-то чувствуют.
Качеством повышает
это
их статус, да, абсолютно.
Да, у
но
мальчика,
статус,
и главное,
статус,
что девочка думает, что она
статус.
Тоже очень круто,
а
как
можно
бы,
это
что ее любят там и так далее.
Но это имитация сексуальности.
Откуда вам знать, если им по 14, по 15 лет? Почему
нет,
имитация?
По 15 уже нет, по 15 нет.
Но это не так...
В смысле,
не
нет,
совсем,
нет, по 15 соглашусь,
но это
14,
не совсем классно, это происходит согласен. В том числе, то есть это тут нужно определить, что первее. Первее снижение планки, и на их почве
да,
сериалы
да, людей,
снимаются
людей,
о детях.
Да, проголосуем быстро.
Или быстро, сериалы, которые
все. Настя,
это мы, поддерживают.
Мы,
или...
как видите, Настя готова говорить об этом сутками, но я предлагаю вам голосование. Скажите, значит, есть депутат
Максакова, который пел очень хорошо.
Мария
Максакова,
да. Да? Да. Мария Максакова. Откроется, да, сейчас. Мария Максакова. Значит, да что ты мне здесь откроешь? Ты мне здесь открой. Значит, Максакова, которая говорит, что нужно не гей-пропаганду запретить, а дополнить вообще любую сексуальную пропаганду. В сущности, ее обвиняют в том, что она хочет спасти геев. То есть объединить вообще любую сексуальную пропаганду. Но обобщая, тем не менее, мы можем сказать, что это верное решение 134-21-35. Вообще не нужно никакой сексуальной пропаганды. Просто все друг друга любят, но это духовная связь. Семья – это духовная связь. 134, не надо про секс. 134, когда придет пора, они все сами узнают. 134-21-35. 134-21-36. Нет, все-таки сексуальное некое моделирование нужно. И, наверное, это хорошо. Наверное, потому что они тогда попадают в какие-то правильные рельсы какие-то. 134-21-36. Ну вот смотрите, сейчас сразу сходу, у меня пошло голосование, сразу сходу там 85-15. Нет, смотрите, прыгает. Ну сейчас я скажу. А, это Максаков.
Я его прислала.
Максаков.
На Digital.
Да. Значит, смотрите. Я думаю, что с моей точки зрения Максакова права, но не в смысле там запрета, в смысле изменения закона о гей-пропаганде, а в смысле того, что не надо детям повторять брачующихся макак и внедрять им в головы необходимость вот этого вот постоянного брачевания, постоянного предложения себя. Постоянного предложения себя через детскую помаду и так далее. Но мне кажется, что это не надо. Вот, не знаю. Давайте обсудим. У меня сейчас 77-23. 77-23. Но я уже готов. Алло, здравствуйте. Поговорить с людьми. Да,
прошу. Алло, здравствуйте, Сергей, это Максим.
Да.
Вы знаете, я вот считаю так. Я помню себя тоже подростком, тоже хотелось многого. Но я в советское время еще занимался и велосипедным спортом, и чем только не занимался. И вот это все, сексуальность, она тонула в этом, потому что на все нужна энергия. Понимаете? Да. А наши подростки, они, простите, ни хрена не делают, по большому счету. Праздность. Ничем не увлекаются.
Праздность.
И весь их мозг идет мозг куда? Идет вниз.
А почему так думаете, что они ничем не увлекаются?
Вы понимаете,
какая ситуация? Ну, что, это видно по интеллекту.
А как вы интеллект определили?
Элементарно, понимаете? Человек чем-то занимается, что-то умеет. А когда я с ними общаюсь, они, кроме как в компьютерные игры... И чего-то. Они вообще руками ничего делать не умеют. Понимаете?
Не умеют. Вот смотри, отучись в школе сегодняшней, серьезной, а потом на секцию еще на троллейбусах, там, на парочке, поезди на секцию. Да, возвращайся в 8. Ну, не так много времени на то, чтобы кривляться. Кривляться не остается времени. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваша позиция. Да, ой, как это ценно. Давай, прошу вас.
Абсолютно убеждена, что не нужно никакого секса. Дети, вот предыдущие вещи, абсолютно прав.
Да.
Значит, музыкальная школа, спортивные секции, какие-то кружки, занятия дополнительные, экскурсии, которые школа организовывала. Вот я работала в театральной школе, у нас было там.
Да.
У нас детям некогда было вздохнуть. И родители были счастливы, потому что, во-первых, дети под присмотром, а во-вторых, они заняты очень серьезными делами.
А в-третьих, если позволите, они каждый день получают у вас опыт победы.
Да.
Победы. Интеллектуальные победы.
Конечно. Спектакли, какие-то конкурсы.
Творческие победы.
И они этим заняты.
Они интеллектуально и творчески побеждают, и это их насыщает, это делает их счастливыми. Не подражание брачующимся макакам, а личное восхождение вверх. Понимаешь, Настя? Вот это же очень важно. Да, спасибо вам огромное, спасибо. Настя стала всегдашней оппоненткой такой все не так и ворчит. В Настя, тебе это пройдет.
Я в целом я согласна с тем, что
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро. Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Ну, знаете, мне кажется, это объединение, то, что, как вот сейчас Максатова хотел объединить, ну, чтобы...
Вообще никакой секса, да. Никакой.
Как я понял, позащитить, да?
Да.
То есть, как вот было сказано сейчас у вас, типа, любит, это просто как бы... Так,
любит,
это
духовная связь, любит, да, все,
я
любит.
Я малой, например, да, я вижу дядя с дядей, тетя с тетей, ну, любит, да, ну, хорошо.
А
потом же я подрасту, мне же в голове же отложится, что это вроде как можно. То есть все говорят,
хорошо,
получается,
тем
да?
не менее, давайте отделим. Мы с вами, пусть искусственно, говорим теперь все-таки в чистоте о вопросе Максаковой, вне обстоятельств. Вы за то, чтобы детей учили сексуальному поведению или нет?
Я бы сказал, что, скорее всего, нет.
Нет, лучше нет.
А, ну,
лучше
Сергей,
нет.
Кроме
Оно само
помады,
придет,
как,
абсолютно само. Томо звонит издалека. Алло, Томо, здравствуйте.
Да, доброе утро, друзья. Хотел бы сначала про себя, а потом про педофилию.
Про себя скажите, пожалуйста. Да.
Значит, интересоваться начал в 12, в 14 уже начал половую жизнь, и это меня сильно разгрузило. То есть я перестал об этом много думать, и стал, так сказать, вернулся больше в учебу, закончил с отличием и так далее и тому подобное.
Скажи, 14, но это была сверстница?
Нет, это была выпускница МГУА, прекрасная совершенно женщина, просто шикарная, ну, как женщина, девушка.
Девушка.
Значит, любимая моя, ну, в смысле, Гуща, она тоже начала с 14, естественно, не со мной, мы тогда
да.
еще
да.
друг друга далеко не знали.
Да.
Вот, но у меня есть такое мнение по поводу, в принципе, педофилии. Заметьте, а я хотел поделить ее, вот это фебофилии. То есть педофилия да. – это страсть к юношам, мальчикам, девочкам без вторичных половых признаков.
Да. Слушайте, нет, а можно вот такой вопрос дурацкий? А так передернуть просто и дальше учиться? Или надо ехать?
Ну, видите ли, мое, как бы сказать, некоторые аспекты христианского воспитания не позволяют мне этого делать.
А, вот как. А, хорошо. Я встречался с такими людьми, нормально. Понятно.
Так вот, что касается, что такое помада, да? Есть такая популярная да. точка зрения по поводу психологов, что почему любят женщин с ярко накрашенными губами. Потому да. что это является аллюзией на гениталии.
Ну, конечно, нет, ну, конечно. А вы знаете, что брачующиеся макаки ходят на цыпочках, имитируя в сущности каблуки? Знаете об этом? Нет?
Вот. И третий элемент там да. же. Это да. вот у меня просто ужасный вид. Значит, детские купальники с верхом. То есть там этим верхом еще нечего прикрывать, но это уже подает сигнал потенциальным педофилам о том, что это ребенок 8 лет, 10 лет, о том, что у него уже есть яркие губы и вторичные половые признаки.
Все,
и после этого родители, все. Которые жалуются на педофилов, мне кажется, они просто... Ну, это
сами
лицемерие.
Виноваты.
Они виноваты сами в первую очередь.
Сами. Аножка не права. Аножка не права. Она не все, права? Все, все.
Я вам могу сказать, у меня растет там 7 лет вот девочки да. будет. Что да. меня смущает вот в окружающем мире? Я вам могу точно показать
как
пальцем.
Как мать.
Да, давай. Как мать.
Как мать.
Меня, у нас нет, я не вижу никакой особой там какой-то пропаганды, но меня смущают просто вот эти вот подростки, совсем еще юные, маленькие, которые ходят, слипшись в обнимку там в торговых центрах, да. например. Меня смущают сериалы для подростков, но которыми интересуются, я не знаю, интересуются ли ими подростки, но uh-huh, девочки шестилетние uh-huh. ими очень интересуются, потому что там красивые вот эти вот, ну, вот эти формы начинаются, вот эти мукла-кукла, вот эти образы, да, которые да. проникают в детское сознание девическое. И они видят, что там, значит, они уже в обнимку, эти все героини, со своими мальчиками тоже. Меня да, это смущает, да, на самом деле. И мне приходится как-то вот отдельно об этом говорить. Ну, как-то я считаю нужным, что сказать, что это вообще-то не очень правильно, что вот они в школе, там у себя в колледже, где они учатся. Да. Потому что Катя говорит, что вот уже в школе можно целоваться вот так вот в губы. Ну, вот ей там в саду, у них там обмен культурный идет, что можно, что нельзя.
Uh-huh.
Вот. Про интерес к поцелуям понятно. У детей возникает вот этот детский там рассказы там обо всем об этом. Но пропаганду я вижу именно в массовой культуре, производстве для подростков, который попадает к детям более младшего возраста. Я думаю, что подростки по-настоящему не интересуются никакими этими подростковыми сериалами, хотя, может быть, я ошибаюсь. Подросток.
Ну да, все время как бы более низший слой, нижний слой на подходе, слой на подходе.
Да, они начинают коллекционировать, изучают биографии этих героинь и так далее. Ну, глупостями всякими заниматься, в общем, по большому счету.
Да, да.
И вот это от меня требует усилий. То есть я должна ставить какие-то фильтры, ну, там. Меня, Катя, начинает обвинять, что я ей не даю что-то там смотреть.
Настя, может быть, Настя, да. может быть. Вот у меня такая странная вещь. Значит, я тебе хочу сказать, что я уже говорил об этом с родителями одной там девочки, значит, и спрашивал. И секрет видят в многие родители, и вот сейчас нам позвонили, в том, чтобы ребенка просто занять.
Ответ. Можно да, сразу? Да. Есть такая тема с гормональным взрослением. Бывает момент, насколько я поняла, я еще не видела этого, что ребенку в какой-то момент, когда у него перестраивается организм, у него начинается что-то вроде апатии, может начаться.
Да.
Так, ну, такой просто, ему хочется лежать на диване и ничего не делать. Сейчас это классифицируется людьми, которые вышли из этого возраста, как, значит, нежелание учиться, глупость, тупость, инертность, нежелание ничего.
Да.
Вот. И даже как явление классифицируется. Хотя у меня есть подозрение, что этот возраст, возможно, проходит все, просто быстро о нем забывают. Вот. Когда девочка лежит на диване, или мальчик лежит на диване, его родители пытаются заставить, возят, дергают.
Значит, заранее надо. Да, да. Надо заранее. Нужно упахать в спорт, нужно упахать в какую-нибудь музыкальную, значит, там, школу.
Очень много
далее.
Родителей, которые этим занимаются там, с 7-8 лет, а потом, когда ребенок приходит там, к 14-15-летнему возрасту, ну, как раз вот этому, у кого когда, ребенка как подменили. Вот я просто читаю психологические вот эти формы, уже давно на них сижу, смотрю, какие проблемы возникают у людей, о чем пишут. И вот пишут о том, что мы все занимались, он у меня был такой шустрый, такой умный, такой всем интересовался, а сейчас как другой
человек. Ребенок маленькое животное. Он гормонально созревает, там, я не знаю, может быть, 13, не знаю, в 11, ну, смотри, у каждого 1-2. Значит, ребенок маленькое животное, которое гормонально созревает в один возраст, а интеллектуально через 20 лет после этого. Значит, понятно, да? Поэтому просто открытием двери сказать, тащи, идите куда хотите, невозможно, неправильно, потому что мы понимаем, что интеллектуально, они социально, интеллектуально, они не готовы к этой взрослой жизни. Не готовы. Гормонально, может быть, готовы. Понятно, да? Значит, даже морфологически тело девочки, например, не готово, да, и так далее. Поэтому, значит, все равно надо как-то их назад заталкивать, бия по башке. Вот, собственно, это и надо делать, мне кажется. Движение.
Подъем в движении.
Еду с сыном, 12 лет, отложил планшет и слушает.
Ну и правильно, 12 лет, очень правильно, очень правильно. Значит, смотрите, а вот самое трудное шоссе у нас, Ярославка, и самое трудное шоссе еще Ленинградка. Сейчас, в городе очень прилично, там, наверное, те же 4 балла, у меня не высвечивается энтузиастов, Нижегородка и Волгоградка плохие. На Дмитровке из-за зоны ремонтов плохо, вообще город чудесный, перед Минкой, на внутреннем МКАДе небольшие затруднения после Боровского. Все остальное приличненько, хорошие дороги, 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Десять часов 5 минут, среда, 18 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Даренко.
С нами Денис Пушилин. Вот что самое интересное. Председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики. Денис Владимирович, здравствуйте, рады вам. Если вы позволите, я сразу очерчу для наших слушателей нашу повестку. Мы заручились вашим присутствием на 30 минут, но если вы согласитесь поотвечать на вопросы ребят, наших слушателей, то, может быть, чуть-чуть подольше останетесь.
Отвечу, конечно.
Да? Хорошо, нет? Смотрите. Значит, я предлагаю всем. Плюс 7-925-88-88-948. 88-88-948. Наш смс по 925-му коду пишите раз. Говорит МСК, пишите два. Говорит МСК, пишите два. Я вас читаю в Твиттере. И я свой Твиттер тоже смотрю, так что смотрите, может быть, туда. Обучались ли вы приемом террористической деятельности? Так, спокойно, читаю Дмитрий. У нас, слушайте, нас слушают по интернету, и очень много людей в разных местах, вы не представляете, здесь слушатели есть Австралия, Токио, Кения, постоянные слушатели, США, несколько регионов, значит, и Киев наверняка тоже, поэтому всякие вопросы. Но мы, ребят, собираем, будет ли национализация предприятий в ДНР, собираем. Но если вы соберете мне 222 тысячи вопросов, ясен пень, я не успею их задать. Хорошо, ладно? Хорошо. Скажите, пожалуйста, счет пошел на неделю, мы живем под впечатлением Стрелкова, вот этого обращения Стрелкова, который говорит, счет пошел на неделю. Все. Как бы война заканчивается полным уничтожением, окружением, истреблением. Ваша оценка?
Я полностью здесь доверяю Игорю Ивановичу, на самом деле. То есть он отвечает за военный блок, он видит военную ситуацию, он находится на пике, наверное, всего сражения. Поэтому у меня поводов не доверять и как-то сомневаться в его оценках, конечно же, нет. Со своей стороны я отвечаю за политическую часть, вот, за социально-экономический сектор. То есть я могу вот здесь вот больше говорить. А здесь, вот в военном, конечно, только можно ссылаться на Игоря Ивановича.
Игорь Иванович. Тогда следующий вопрос, может быть, обидный. Вас слили, вас разменяли?
Нет.
Нет. Москва. Меня интересует. Здесь люди у нас в эфире почти плачут. Есть тот, кто злорадствует, но в основном плачут. Вас разменяли, слили?
Думаю, нет. Почему так могу судить? Потому что есть те вещи, которые, наверное, не видны еще нам. Потому что, вы знаете, о том, что слили, мы слышали такое про Сирию. Обвиняли, что Россия слила Сирию. Да? Тем не менее, Сирию не бомбили. Очень много было суждений, что слили Крым. И очень много этого слышал, да, даже опасался, наверное. Но все-таки Крым сейчас в России. Сейчас говорят, что слили нас. А говорить о каких-то вещах вот дальше, ну, нужно уже по факту. Да, тяжело. Да, уже есть очень много жертв. Не хотелось бы их. Но на самом деле на кону, наверное, стоит нечто большее. Потому что сейчас, в моем понимании, происходит большое геополитическое сражение. Мир переходит из состояния однополярного в двуполярное. Естественно,
с какими полюсами?
Немного полярное, а двуполярное.
Ну, хотя бы двуполярное, это вот если он будет сейчас, просто вот второй полюс, если это будет там Россия, Китай, может быть, еще кто-то, да, то есть это абсолютно будет нормально. То есть лишь бы не однополярное.
Второму полюсу надлежит возникнуть однажды. Но пока он живет во многом конкуренции. Мы знаем, что Китай и Соединенные Штаты — это единая экономика в сущности. Да? Она стоит вся на цепочке на этой и так далее. Понимаете, тут наша позиция на самом деле, наша позиция уязвима. И мы боремся. Вот Настя тотчас задаст вопрос, а боретесь за что вы? Я скажу, мы боремся здесь в Москве или переживаем, глядя на вас. Мы боремся за мир единых ценностей. Вот что такое русский мир, да? Мир единых ценностей, мир единого прошлого, мир единых могил, мир единого будущего. Значит, а за что боретесь вы? Спрашиваю Настя. Настя,
да,
за что боретесь вы?
Когда вы приняли решение, что надо вообще что-то делать?
Бороться.
Да.
Понимаете, вот сейчас как раз вот и просыпается великое русское наследие. Если изначально цели были каковы, то есть не допустить, ну, то есть вот что вообще способствовало последними шагами, да, ну, то есть мы наблюдали за Майданом, да, мы там не участвовали. Не участвовали где-то умышленно, потому что, с одной стороны, мы были против Януковича, потому что знали не понаслышке.
А вы в то время, вы когда Майдан шел, вы кем были в целом?
Я был в Киеве, на самом деле, и я не был.
Офисный работник или как вот, что вот, ну, вот вы ходили, говорит, мы следили. Ну, то есть
предприниматель. На самом деле, то есть, да, не более
да, этого. Да. Следили, но следили. Понимали, насколько плох Янукович.
Ну, конечно, не то, что понимали, да, ощущали все, ну, все, потому что многие те, кто в Киеве там, да, кричали, Янукович плохой, они видели это в роликах на Ютубе, да, там, в каких-то статьях и публикациях. Мы же, жители Донбасса, знали на самом деле, что он из себя представляет, как забирается бизнес,
да.
как меняется это все, причем какими методами это меняется, потому что знали не понаслышке.
А почему вы не перехватили повестку дня? Можно же было перехватить. Нет, нельзя.
Смотрите, на самом деле, вот промышленный край, да, да, промышленные регионы, вот они остались здесь более, скажем, вот заняли выжидательную позицию. Это, может, была ошибочная позиция,
да,
но, тем не менее, она была такова. Вы знаете, вот идеологию от русского мира, вот, к сожалению, должен был, вернее, к счастью, должен был, вернее, как бы возлагали надежды на Януковича, угу, да, потому что он шел с пророссийскими, то есть, да, вот, да, за счет, да, этих, да, пророссийских, да, его настроений ему прощалось многое.
Даже
и он получил
интеллекта
эти голоса.
Но оказалось, что нет воли! Понимаете же, мы прощали ему отсутствие головы, но мы не можем простить его отсутствие воли. Вот же в чем дело.
Совершенно верно. И тут ситуация такова, что он как раз и убил последние, скажем, вот эти вот ростки русского мира. Вот он убил именно вот при его правительстве, то есть это все шло уничтожение. Причем финансировались наоборот, еще даже дофинансировались грантоеды, вы понимаете?
А ростки русского мира это что такое?
Ну, это те организации, которые, наверное, вот теплились надеждой, да, что вот русский мир будет объединен. Вот, почему? Потому что...
Ну, чем они занимаются? Литературными чтениями или чем?
Вы знаете, у нас сейчас, вот посмотрите на наши средства массовой информации. Назовите мне вот вообще хоть одно средство массовой информации, находящееся сейчас на территории Украины, которое адекватно оценивает, хотя бы нейтрально оценивает ситуацию, происходящую на Юго-Востоке. Назовите мне вот один телеканал хотя бы.
Нет. Нет.
Их нет.
Просто есть два полюса, все видят, что есть.
Мы относим это не столько к... Мы относим это отчасти и к отсутствию, хотя это может быть обидно, отсутствию культуры, как политической культуры, так и культуры прессы на Украине. Ее, собственно, никогда не было. Ну, ее не было просто. Поэтому вот эта пылкость, заменяющая, темперамент, заменяющий дискурс, это типично для Украины
так,
вообще.
Какие главные идеи вас, не, ну, условно говоря, не устроили в Майдане, вот когда все это там происходило, и Янукович бежал, и вот там, вы, и вот дальше что происходит? Почему...
Смотрите, на самом деле вот Майдан изначально объединялся вот за Евросоюз. Вот, не получилось.
30 ноября был разогнан первый, да.
Объединять за что-то, гораздо труднее, чем против.
Да.
Вот
да.
Против Януковича объединилось гораздо больше людей.
Конечно,
да? Плюс
конечно.
Еще вот эти кровавые, постановочные события, вот этих дней избиения студентов. Я был, находился в этом Киеве, это постановка была чистой воды. Но, тем не менее, она смогла объединить вот неравнодушных, да, и вот мы действительно, вот как бы, вернее, не мы, а вот кто находился, да, вот там вот. И они что сделали вообще на самом деле? Что погубило Януковича? Отсутствие идеологии. В партии регионов не было идеологии вообще. То есть у них были деньги.
Говорят,
у нас
уходи есть... в историю, слишком далеко. Настя.
Нет, я хочу услышать идею. Главная сейчас... идея
нет,
в чем?
Послушай меня. История творится сейчас. История творится сейчас. Сейчас конкретно убивают сию секунду. Больше всего перед нами Денис Пушилин, который мы должны спросить. Вот хорошо, вас берут в окружение через там, хорошо, 3 недели, через 4 недели. Вы делаете что? Человек, послушай меня, перед тобой еще, ну давайте не говорить о ноябре 2013 года. Ладно. Перед тобой обреченный человек.
За что? Я хочу понять, за что он обречен?
Обреченный человек.
Да.
Обреченный человек, который принял какое-то для себя решение.
Да.
Какое?
Вот,
сделаться московским политиком, раз вариант. Сделаться крымским политиком, два варианта. Третий, погибнуть в каком-нибудь минометном обстреле в Донбассе. Это же вы в июле будете делать одну из этих трех вещей. Что вы для себя решили?
Смотрите, тут все гораздо проще. Вот, на самом деле. Все активисты, которые принимают в этом участие, вот изначально, да, уже были не раз готовы умереть. На самом деле это так.
Mm-hmm.
Потому что штурмы, то есть вот когда мы брали область, мы же ничего этого не было, у нас не было поддержки. Это нам кричат сейчас, что нас там финансировали, нам помогали. У нас инструкции не было, вообще ничего не было, опыта не было.
Умереть за что?
Да смотрите, на самом деле, вот я вам расскажу просто про первый штурм. И вы поймете, за что. Вот как бы вот это, наверное, объяснит многие вещи. Вот когда это первые дни были, да, вот и приехал замминистра там, вести переговоры, да, чтобы мы освободили здание вот, непосредственно то есть, с Киева.
Да.
Вот, и вот его позиция была настолько однозначна, да, что вы террористы, бандиты, то есть и должны освободить здание.
А вы когда занимали здание, вы что хотели сказать-то этим Киеву?
Смотрите, перед тем, как мы занимали здание, мы месяц ходили с митингами.
И что требовали? Смирно,
да, на тот момент многих устроила бы федерализация. На самом
Для
деле.
Для чего?
Ну, послушайте, смотрите, ситуация какова, что Украина сейчас уже находится в глубоком социально-экономическом кризисе, так. Это раз. А плюс, какими методами, это и кто пришел сейчас, киевская хунта, тогда на тот момент пришла в результате вооруженного переворота. Так вот, я вот недосказал, вот первый Майдан объединился за что-то, за Евромайдан, не получилось. Объединились потом против Януковича.
Абсолютно.
Но в эту когорту против собрали всех и принимали всех умышленно, то есть включая неофашистов. То есть они же тоже вроде бы как с ними были.
Конечно, они были комбатантами. Было они были комбатантами, конечно.
Да. И они были основным вот этим звеном, ударным звеном.
Да,
как
да.
от них можно отказаться, да? Это поэтому сейчас вот все решения Верховной Ради, да, принимаются каким образом? Что-то не понравилось им, они пришли с автоматами и стучат. То есть,
конечно,
и
да.
это
конечно.
Вот получается сейчас.
Конечно.
Поэтому сейчас этот умалишенный дещица, да, ну, то есть, как бы на таком уровне он заявляет такие вещи, потому что он боится. На самом деле, вот знаете, он со страха это сделал.
Он заиграет с радикалами, безусловно.
Он боялся, потому что если бы он этого не сказал, они его могли там бы разорвать на части, на самом деле. И он это прекрасно понимал, и он был готов ставить крест на свои крест, но не поставил. Так вот, ситуация такова, что мы на тот момент, да, вот мы не согласны были с неофашизмом. У нас хорошо и глубоко живет эта память наших. То есть нас, наших дедов уже начали конкретно называть фашистами, а Бандеру, да, Шухевича, да, героями.
Да.
Вот нас это возмутило.
Это не может устроить. Настя, просто пойми это, пойми. Ну, слушай меня, я тебе объяснял 10 тысяч раз. У меня там могилы мои в Кадиевке, на станции Алмазная. Мои могилы. Я ей объясняю. Я говорю, что меня учили всю мою жизнь, что увидишь бандеровца, ей стреляй. А нет чего стрелять, значит, бей по роже. Но это же очевиднейшая вещь для всех нас, украинцев. Я украинец. Очевиднейшая вещь. Увидел бандеровца, стреляй. Нечего стрелять, бей по роже. Ну, так учили меня, украинский отец мой так учил. Ну, как меня дед мой учил?
Но в итоге-то это крыло, оно же фактически, чего? Насколько я понимаю, отвалилось, нет?
Каким
место
Яроша
сейчас
отвалилось?
В политике украинской?
Ну. Все они заигрывают перед Западом, тем не менее. И больше того, это уже руководит американское посольство. Слушай, мне так интересно сегодняшние новости, ты копаешься в ноябре прошлого. Ну, Настя, пожалуйста, я тебя очень
прошу. Я идею хочу понять, ради чего...
Идея проста. Украина населена двумя народами, как минимум, на самом деле, существенно больше. Двумя народами. Один не хочет жить под правлением другого. Непонятно?
Понятно.
Спасибо тебе огромное. Слушай, значит, вопрос. Убили, кстати говоря, Пономарева, мэра Славянска?
У меня нет такой информации, нет подтверждения.
А вы с ним общались когда-нибудь?
С Пономаревым, конечно.
Лично? Ну и как его впечатление?
Да обычный человек.
Ну, говорят, человек, у него там криминальное прошлое, нет?
Да вы знаете, вот очень много чего говорят на самом деле, вот если послушать, мне себя нужно бояться на самом деле, то есть у меня должны вот зубов крови как минимум.
Да-да, нам пишут, узнаете про его биографию, не хочу узнать, я хочу узнать будущее, послушайте меня, у меня здесь Денис Пушилин, председатель президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики, человек, у которого я хочу узнать о будущем, какие вектора он для себя рисует, и у меня есть понимание, что Пушилин знает лучше меня позицию моей страны, о которой я думаю с опаской. С надеждой. Я с оппозиции моей страны, я думаю, с опаской, с надеждой. Тогда я спрашиваю в том числе об этом Дениса Пушилина. Денис Владимирович, так Россия введет войска или нет?
Я не знаю этого окончательно.
А вы хотите стать частью России?
Ну ладно, вам кто-нибудь подмигивает, вам так говорят, ну, еще чуть-чуть неделю отстоять надо, неделю. Какие-то танки двигаются по М4, какие-то танки идут на Миллерово, где-то их видят все время, ну что?
Колонны передвигаются, да. И все, мы это слышали уже много-много
для
раз.
Для кого? Для американцев.
На самом деле.
Что-то американцы смотрели из космоса и говорили, боже мой, колонны передвигаются. Значит, это торговля, значит, торгуют вами. Вы понимаете, что торгуют вами или нет?
Да нет, тут на кону весь русский мир, и это все уже прекрасно понимают. Вы же поймите, сейчас не устоит Донбасс, следующий будет Крым. После Крыма будет остальная часть России. Бежать
нельзя.
Как
вам такой сценарий, что, вообще говоря, вы камуфляж, дымовая завеса Крыма? Понимаешь, здесь шуметь как можно больше в Донбассе для того, чтобы Крым, уже про Крым не спрашивали. Если вы дымовая завеса Крыма, просто.
Да мы одно целое на самом деле. Вот, по сути, одно целое. Вот если бы, смотрите, вот какие сценарии могли были, они зависят действительно от народа, да, вот в Харькове, вот я очень тоже наблюдал, вот я думал, в Харькове тогда съезд придет, если бы не трусость отдельных политиков тогда, да, почему не потеряли последние вообще, как бы, то есть зерна поддержки, да, потому что тогда возлагали, что в Харькове тот съезд, он должен был поставить и поднять, люди поднялись бы, люди пошли тогда.
Интересно, вы сказали, кстати говоря, вы говорили когда о программе Майдана, говорили о Киеве, я не услышал, вернее, у меня возник вопрос, забыл его задать, простите. Значит, а ваша программа, понимаете, вот ваша программа...
Мы смогли объединиться за референдум, на первом этапе, да. Мы объединились за референдум, у нас что вы думаете, такого же не было, у нас были правые, левые взгляды, центристские. И точно так же этот процесс шел как бы достаточно...
У внешнего наблюдателя создается впечатление, что вы поднимаете русское знамя и говорите, вот русские, вот Путин, Путин придет, скажет, кто мы. Путин скажет, мы социалисты, или мы коммунисты, или мы капиталисты, или черт его знает, кто мы, но Путин потом скажет. То есть, в сущности, в чем программа? Вот я бы поднял шахтеров, говоря о их требованиях, но этого пока я не слышу.
Вы знаете, у нас идет рождение чего-то нового. Новой республики вообще как таковой. Социально справедливой. И есть сейчас вот шанс.
Да.
Вот как бы он маленький. Это очень тяжело дается на самом деле. Да?
Ну,
вот
это народный социализм.
Сейчас, вы смотрите, на самом деле вот мы сейчас пытаемся противостоять тому, кого, в принципе, заикнуться не могли еще там несколько месяцев назад. Да? Мы
это
противостоим
правда.
Ренату Ахметову. Ну, то есть
это правда.
Олигарх.
Это правда. Мой друг был у него однажды в резиденции, но это прежде, и говорит, что там автоматчики стоят.
Да, их очень много. Он только заявлял, что у него там 7 тысяч только вооруженных человек есть. Да, да. Вот, и, ну, где они? где они на самом деле, вот, где обещанные, то есть, видите, ну, насколько это дрогнула империя, да, вот, которая фактически должна была стоять, вот этот столб, да, который боялся, этот люкс, где эта империя, которую он должен был собирать завод, у него только в Мариуполе два завода, да, вот, и он должен был собрать огромнейший митинг, заставить, причем людей заставляли выходить, то есть, вплоть до увольнения, где этот митинг? Потом жалкое оправдание, что вот он там дал отбой, да не было никакого отбоя на самом деле, просто люди бы не вышли. Потом громкое заявление, что в Донецке сейчас будет каждый день 12 часов, пока мест там вот не закончится это все. Где это? Один день прозвучали эти сирены?
Слушайте, какие-то деньги нужны. Ну, какие-то же деньги нужны. Ну, вот, там, медикаменты купить. Хотя, пусть даже гуманитарка, но приходят какие-то мужики, которые говорят там, ну, сыну нужно велик там в школе собраться, еще что-то. Какую-то копейку надо, если он бросил работу. Значит, деньги кто дает? Янукович?
Вы знаете, вообще близко нету ни семьи Януковича, ни прочих. То есть,
никого.
И это очень щепетильно к этому относятся люди. Вы знаете, сейчас решает народ. Вот я говорил, что тогда, вот, когда это еще перед референдумом, то есть я лишь рупор народа. И это действительно так, как это не звучало, то есть как бы как-то меня не обвиняли, но это было так. То есть если что-то звучало в другую сторону хотя бы, да,
да,
это не воспринималось. Это, ну вот я вам пример такой приведу. Вот смотрите, мы когда уже после референдума, нам нужно было сделать вот, Верховный Совет. Да, целесообразно было бы вот уже, да, вот переходя в правовое поле, набрать туда чиновников, да, которых да. Людей с опытом. То есть это вот нам нужно создавать комитеты сейчас. Нам нужно хотя бы понимание иметь, как эти комитеты работают, чего нужно начинать, какой у них штат, да, и какой вот функциональной обязанности.
Говорят, вы допустили вот, центральные киевские власти сейчас к выплате пенсии.
Послушайте, вот сейчас ситуация такова, что mm-hmm. нужно было, вот мы большую часть, это вот революционеров должны были войти в Верховный Совет, да, и какая-то часть меньше, которая не смогла бы принимать эти
да.
чиновников. Что вы думаете? Народ не допустил чиновников вообще. У нас 150 депутатов сейчас, это обычные люди, революционеры, которые прошли все это. Не допустили.
Угу.
Я сам был за это. Я не смог это вот как бы, как не угодно это называть, как это модно, там, лоббировать, протолкнуть.
Но специалисты, нужны специалисты, понимаешь?
Знаешь. Я хотел специалистов туда. Их у нас нет, вот в Верховном Совете у нас нет специалистов.
И это пока открытая проблема. Как вы решаете, братья?
Ну, есть, это открытая проблема, тем не менее, сейчас эти в комитеты мы стараемся набирать уже чиновников. Не на руководящие, но тем не менее, то есть это вот только такой сейчас мы нашли выход.
Скажите, говорят, что выпускаете, я не знаю, насколько верна эта информация, для того, чтобы были выплачены последние пенсии за июнь, вроде бы допущены киевские власти к этому. Это верно?
Ну, смотрите, мы еще не перекрыли полностью поступление налогов в Киев.
Да.
И Киев выплачивает, до этого момента Киев выплачивает там социальные пособия, пенсии. Почему? Не то, что он хороший такой, потому что он денег в два раза больше получает в виде налогов, нежели
Киев. Да, налоговая база сократилась только на 1/5. То есть Киев
планируете налоги. Перекрыть? Вступление налогов в Киев.
Ну, конечно. То есть мы, ну, смотрите, то есть,
но вам нужен
почему,
будет
эмиссионный мы не, почему, центр? Вот, почему мы не делаем это раньше, да? Потому да. что у нас действительно, вот мы собрать налоги можем, да, вот в основную массу, то есть
да.
и можем там где-то. Но ситуация в том, нужна, у нас нет системы распределения, не была готова. То есть она сейчас в процессе, вот система распределения. Кому заплатить, сколько заплатить, то есть это нужно откуда-то взять. У нас этого нет.
Да, и вам нужен эмиссионный центр или что бы то ни было похожее. Слушайте, мы говорим все время, знаете, когда мы начинаем говорить о планах хозяйственных, в том числе, планах административных, в том числе, мы все время забываем вот эту фразу, и она у меня колотится в голове, Стрелкова. Каждые сутки украинская армия завоевывает 10-15 километров границы. Значит, рано или поздно это замкнется, схлопнется, и на этом все, как бы, все. То есть контакт закроется. Понимаете, то есть мы строим планы так, как будто мы вознесемся в воздух. Не вознесемся же, Дмитрий Владимирович.
Нет. Смотрите, да. смотрите, какая ситуация.
Да.
Вот нас перед референдумом мы изначально разбили вот на два вот политический, да, вот сектор
да.
и силовой сектор. Да?
Да.
Один без другого существовать не может. Потому что, смотрите, вот если бы мы все кинулись воевать, защищать там администрацию, да,
угу.
мы бы не провели референдум. У нас вторая часть, вот политическая, она занималась референдумом, да, то
я
есть, вот, смотрите, вот политическая часть не могла бы существовать и делать подготовку к референдуму, если бы не было силовой, да, потому что некому защищать, а силовая не может существовать без вот политической, да, потому что, а для чего, что защищать, для чего это, просто воевать, лишь бы воевать, так вот и сейчас такая ситуация. То есть, да, мы прекрасно понимаем, что если бы тогда силовая часть не удержала, мы бы не провели референдум, мы бы погибли все. Так же самое и сейчас, мы прекрасно понимаем, что если сейчас не устоит Игорь Иванович Стрелков, да, и у нас это все будет бессмысленно. Но если вторая сторона, если устоит, нам нужно что-то делать и что-то выстраивать после окончания войны.
А как это устоит, когда будет понятно, что устояли?
Я, это очень сложный вопрос на самом деле. Это может быть будет не совсем корректно. У меня есть, мне не должна быть та информация, да. Та, которая секретная. Ну, то есть та, которая действительно она может принести вред. То есть, да, я могу сказать, да, если бы я знал, я мог сказать бы сейчас лишнее. Да, неправильно это было бы. Да? Поэтому я не знаю и не хочу узнать. И не пытаюсь это узнать.
Но вы знаете, что минометный обстрел по, например, там, где погибли журналисты ВГТРК, был выход для гражданских лиц. То есть украинцы вели, украинская армия вела обстрел конкретного коридора выхода конкретных старушек. То есть они отправили человека, который наводил прицел, да, то есть там расчет минометный. Был специальный человек, корректировщик, который сидел с биноклем и точно понимал, что там бегают пара журналистов с камерами, первый, второй канал, и точно понимал, что идут старики и старухи, выводятся ополченцами из металлиста, из Луганской области. Значит, и ровно понимая это, корректировал огонь. Значит, мы это понимаем, да, из храма в Славянске выносят иконы, потому что артиллерия украинская била по храму. Когда украинская артиллерия бьет по храму, она ровно храм православные видят в прицел. Ровно это. Они же не слепые, это же не котята, правильно? Значит, и так далее. Вы понимаете, вот это же политическая ситуация. Это политическая ситуация. Что делают люди? Есть обвинение в какой-то пассивности населения. Население пассивно?
Вы знаете, хотелось бы, чтобы оно было активнее.
Хотелось.
А в чем могла бы эта активность проявляться?
Знаете, вот мы где-то в своей степени удерживали, да, вот не дали остановиться заводам и фабрикам. Ну, это наша была, то есть, потому что мы находимся у себя дома, да, вот, если мы сейчас, вот, можно было все одновременно остановить, разрушить, можно было перерубить кабеля, ну, то есть, можно было это сделать даже насильно. Почему люди работают, да, потому что работают эти фабрики, заводы, и все, оно продолжает работать. Можно было это все остановить, но мы находимся у себя дома.
Да.
Мы хотим выйти с наименьшими потерями, нам потом это восстанавливать, да?
Ну да.
Вот почему действует так Киев сейчас, да? Потому что они уже где-то в голове, они потеряли это, они действуют как нацистская Германия, разрушают города, которые им не восстанавливают.
А мне кажется...
А мы сейчас... Вот,
а мне кажется, они хотят вспышки тифа, холеры и так далее. Потому что они... Ты знаешь, что сейчас систематически, Настя, разрушает артиллерия, например, водоочистку и канализацию. Вот это все разрушается систематическими, точно понимая, какие объекты разрушаются украинской армии. Они хотят вспышки холеры, вспышки тифа, они хотят несчастий, и потом иллюстрировать, говорить, ну вот, пожалуйста, вот Пушилин у вас руководитель, вот вам холера, вот вам тиф, товарищи. При нас типа такого не было. Они хотят бедствия, но население в их расчете. Держитесь, мужики, вот очень много поддержки. Денису, победа Новороссии, как можно вам помогать, и так далее, и так далее. Как, значит, и так далее. Вас не перестреляют ли? Очень много слов поддержки. Давайте вот что. Значит, Денис Пушилин с нами, председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики. После новостей мы продолжим разговор и подключим телефон. Вы будете задавать вопросы сами. Погнали. Поскольку вопросов примерно миллион, я предлагаю сделать следующее. Один из электронных средств массовой информации, ну, в смысле, из Твиттера, например, один, да? Второй сразу быстро по телефону, принимаю звонок. Договорились? Значит, держитесь, Денису победы Новороссии, Киселев Евгений, это киевский, сказал, что Донецк вообще дотационный регион, это верно?
Нет, сплошная ложь. По 2013 году 14 миллиардов ушло в Киев, назад вернулось лишь 7.
Понятно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вопрос.
Я хотел вот что сказать.
Давайте.
Проблема не решится в Новороссии. Проблема решится только тогда, когда Путин опустит железный занавес против Запада. И будет большой пожар.
Вопроса нет. Вопроса вашего нет. Видите, вот это, простите, видите, как нескромно получилось. Мы вам даем вопрос, возможность задать, а вы не задаете. Сколько военных частей переходило на сторону ДНР и ЛНР, и где они, эти военные? Где эти военные? Вы их отпустили или что? А вы говорите прямо в наушниках, ничего, угу. Ничего не мешает. Ага.
На самом деле, многие части переходили, основная часть мы отпускали их домой, отправляли.
Даже просто там призывники не хотят
многим
служить.
Ну, конечно же, то есть, тем более с той части, если они будут сейчас воевать, будет угроза им семьям, звучали угрозы семьям. Мы давали им деньги, отправляли домой.
Давали возможность добраться до дома. Хорошо, еще, 7373948, Денис Пушилин, председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики, у нас здесь, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Говорит Москва.
Господи, так нельзя. Извините. 7373948. Ребят. Напружинились, господи. Вы что, ребят? Вы что? Вы забыли, на какой радиостанции?
Доброе утро всем.
Да, здравствуйте.
Денису поддержка большая. С первого дня слежу и переживаю. Собирали на работе помощь гуманитарную, отвозили на Ленинских горах, там была гуманитарная машина. У меня вопрос один. Как можно оказать материальную поддержку Новороссии? Потому что очень много счетов, и говорят, что мошенники действуют под этим планом. Может быть, как-то вы определитесь где-то, или на «Русской весне», или где-то, вот, чтобы это было официально.
Спасибо.
Сейчас будет объявлен единый счет.
Проблема большая. Днях,
то есть будет сейчас большая. Благотворительный фонд, который будет заниматься только один лишь.
Слушай, мне звонят друзья и спрашивают, и говорят, старик, ты там типа в прессе, скажи, на какой фонд? Я говорю, я сам не знаю.
Сейчас будет благотворительный фонд, я буду специально пресс-конференцию сделать.
Нам надо точное понимание, да. Почему у республики нет танков? Почему не берут склады с танками, как сделали исламисты в Ираке, спрашивает порядочный.
Ну, это больше по военной части.
Это больше по военной части, да. Ну, так что, не знаете. Так, вы молодцы, Новороссия вперед, очень болею за Донбасс, верит, ждет земля родных своих ребят. Это Николай Мишин. Секундочку. Почему нет единоначалия, ставки верховного главнокомандующего? Почему раздробленность? Почему ДНР и ЛНР разные организации? Слава спрашивает.
Да они разные организации, и будем здесь, сейчас уже Союз Народных Республик создан, вот, но... Тем не менее, как бы есть какие-то там разногласия, обратно же пока.
Ну, это не ситуация, когда просто сильные мужики хватают как бы власть в разных регионах, стронгмен такие, да, как бы вот и
попасть. Действительно, народный протест был, народный референдум, да, то есть и не было, то есть одного человека, который поставлен был нам, все, вот он руководитель, такого нет. То есть это вот протест из разных сторон.
Ну, гуляй поле, что ли?
Ну, гуляй поле, не гуляй поле, да, но очень много групп было, то есть сейчас очень хорошо, что это их осталось, ну, как бы меньше, да, то есть перешли какие-то под хотя бы какое-то там единоначалие.
Да. Хорошо, 7373948, телефон в студии, погнали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Хочу сказать, что восхищаюсь Пушилиным и его самообладанием, молодцы. Скажите, пожалуйста, вот вы обращались к Путину, значит, второй раз, обращение у вас было официально, уже исправлено и так далее. Какой был ответ? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ответа официального еще нет.
Нет, Путин молчит. Но иногда он молчит, а потом вдруг...
Да, но мы привыкли, наверное, к этому долгому молчанию, а потом к решающим действиям.
Да, дай бог. Хорошо, еще вопрос сейчас, секундочку. Мне стыдно и горько, держитесь. Может Россия оскалится? Стыдно и горько, что мы не вмешиваемся. Народ пассивен потому, что идеология не та. Поднимите серпастое, красное, молоткастое знамя, восстановите идеологию марксизма-ленинизма, сталинизма, и народ пойдет, полагает 69-й. И опять, как можно сдать помощь ДНР? Как я, простой гражданин РФ, могу отомстить за убийство наших ребят у вас там в Донбассе, 777-й? Я думаю, это восклицание, скорее, чем вопрос. Есть ли у ДНР официальный интернет-ресурс, а у вас Твиттер?
Есть. К сожалению, вот за этот период, это вот мое большое упущение, Твиттер есть, но я его практически не веду.
Не ведете.
Ну, хорошо.
Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Скажите, пожалуйста, как у вас обстоят дела с пенсиями, то есть вот именно с бюджетом, да, то есть поскольку все равно есть люди, да, социально незащищенные, как обстоят дела с их поддержкой и помощью им, и как вы рассматриваете, ну, по сути дела, да, вы не... Вы государство хотите создать?
Да. Спасибо. Длинный вопрос, допрошу вас.
Значит, за исключением Славянска и Краматорска, пенсии и социальные пособия выплачиваются практически без задержек, то есть, ну, с небольшими задержками.
А Славянск,
ну,
невозможно, потому что там, извините, там
физически,
потому что там артиллерия скорочуна лупит непрерывно. Когда говорит Стрелков, слышно бум-бум, сотрясаются стены, сотрясается земля, и все это сотрясается, поэтому невозможно абсолютно. Так, алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло, слушаю.
Алло.
Да, слушаю. Ой, что-то всполох какой-то был. Был какой-то всполох, и тот сейчас отключился. Видите, как бывает.
Спрашивают, тут Царев с вами.
Да. Царев с вами.
все, кто не придерживается фашистских взглядов, те с нами.
Смотрите, Царев, тем не менее, вызывает огромные здесь симпатии вот у наших слушателей, во всяком случае, они так высказываются.
А Царев не придерживается, да, взглядов?
Не придерживается.
Или он каких взглядов? Ну, фашист. Он за Новороссию.
Он за Новороссию. Он Царев, да?
Другими
да,
словами.
Да, 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 да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Будьте добры, приветствую, конечно, Пушилина, России с вами. Скажите, пожалуйста, в какое количество жертв мирного населения вы сейчас оцениваете потери ДНР и ЛНР? И второй вопрос, кратенько, действительно, насколько все-таки еще времени хватит вам сил сопротивляться фашистам из Киева?
Прошу.
Количество жертв уже, наверное, исчисляется тысячами.
Тысячами, к сожалению, вы думаете, так, да. Тысячами, вместе с местными, населением. Скажите, потери все время мы слышим, значит, ну вот когда-то это есть несколько специальных агитационных организаций в украинских, да, там какие-то специальные, есть пропагандисты, и они все время пишут, значит, вот в бою был ранен украинский солдат, и убито там 85 ополченцев, и это каждый день мы слышим. Нам это горестно слышать, но мы думаем, вдруг это правда.
На самом деле ситуация такова, что украинские пропагандисты, как говорите, да, вот они там приободряют себя, вот, и скрывают, наверное, все свои потери. Ну, допустим, позавчера вот сведения полевых командиров, которые участвовали там в бою под Амросиевкой, только лишь их подразделение, порядка 300 украинских военнослужащих, там, или, скажем так, там, кто участвовал, я не могу сейчас говорить, то есть погибло. По сводкам Украины – ноль.
Ноль. Угу. Скажите, а есть такая уже война жестокая? Позвольте мне один вопрос. Значит, есть война совсем жестокая. Я слышал, что фосфорные бомбы использовал Израиль против сектора Газа. И я помню это. И все смотрели на это, как на диковинку, на какую-то страшную дикость какую-то. Ну, все говорят, господи, ну там дикие люди и так далее, что одни, что другие не важно. Вот. И потом, значит, рассыпают, теперь я слышу, что рассыпают Ми-8, украинская армия, мины в лесополосе всюду. То есть они идут над лесополосой, есть такие мины, которые можно сбросить, и они лежат уже дальше, настраиваются, Настя. Значит, они лесополосы засыпают минами. Это же рядом с деревнями, и хорошо, если корова, это может быть ребенок, и бог весть. Это довольно негуманно. Это советский боезапас, что это? Он срабатывает по мирному населению?
У меня свидетельств таких нет, но такие сигналы поступают.
Сигналы поступают, к сожалению, да, да.
А вы видите все-таки отдельное государство для себя или в составе России?
Это может быть союзное государство России, это может быть как субъект Российской Федерации. То есть это нужно чуть-чуть позже к этому приходить, когда закончатся боевые действия.
А если геноцид и переселение? А если переселение 250 тысяч этих самых, как их говорят, рагуль? Если переселение к вам, да. Значит, вас по концлагерям, вы плохие, вы недостаточно любите Неньку. Сюда 250-300 тысяч рагуль всевозможных из Тернополя, понимаете? Значит, которые будут преданы, которые на вас будут стучать постоянно, бровки делать на вас глядя.
Мы этому и противостоим.
Но это возможно?
Надеюсь, что нет.
Надеюсь, что нет. Хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, Настя.
Здравствуйте.
Денис. Вам тоже здравствуйте, большое вам поддержка. Мы очень следим за ситуацией, все переживаем. У меня два вопроса. Первый вопрос немножечко военной темы. Есть информация о том, что все силы, киевские силы, стянуты только к Луганску. Это как бы это максимум, что они могут сейчас там собрать и хотят, скажем так, Луганск сделать, как и Славянске. Это первый вопрос, правда ли это или нет. И второй вопрос, насколько все-таки мы Россия, вас поддерживаем и экономически, там, и социально. Хотел бы послушать. Спасибо.
Первый вопрос, насколько правда, что стянуты все силы? Не все, но сейчас сигнал такой поступает, что достаточно большое количество, то есть, и не исключаем, что сейчас Луганск будет взят, попытка в осаду, как и Славянск. Что же касается поддержки, вот сейчас гуманитарная поддержка, она идет. То есть, да, прорывается с боями через границу, но она идет.
Гуманитарная, в смысле, медикаменты есть?
Медикаменты в том числе, то есть, ну, тут сейчас собирают люди очень много всего, но она, сейчас мы только будем ее систематизировать, да, это уже сейчас важно и очень нужно.
Да,
потому
да,
что
да.
только на Слайм сейчас нужно будет там не одну фуру в сутки пропускать.
Да, вот. Я понимаю.
Жуткая гуманитарная
7-3-7-3,
катастрофа.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Когда пойдете на Киев?
Выставим, пойдем дальше на Киев.
Спасибо. Когда пойдете на Киев, человек, который позвонил 8 раз, 8 попыток дозвона. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, земляк твой из Брянки. Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой. Прорабатываются ли какие-нибудь меры для того, чтобы все-таки уже конкретные рычаги использовать мобилизации населения? Потому что сижу в ЗЭЛа и слышу такие лозунги вообще, вроде как и земляки, народ, но далеко никто не собирается вставать и защищать свою землю, дома, родных. То есть население неоднозначно за ДНР, за ЛНР. Вот интересно.
Население ждет победителя. Есть такое ощущение у вас?
Я жду, что...
Кто бы не был победителем, вот есть такое ощущение. Есть такое ощущение.
Такого,
нет.
Который
вот,
подождите,
вот земляк из Брянки, вот земляк из Брянки. Вот я тоже в ЗЭЛу. Вот послушайте, значит, скажите. Нет ощущения, что население, зажмурившись, ждет, но кто тут вот, чья будет победа, с тем мы и закадримся, типа. Вот нет такого? Вот нет у вас такого ощущения?
У меня такого нет. То, что заняли выжидательную позицию... Некоторые, да, но это не без этого. Это
массы,
везде,
можно
везде,
сказать,
везде такие. Некоторые, ну, нельзя сказать, некоторые. Все-таки некоторые.
Некоторые. Все-таки слово некоторые вы точно употребляете. Хорошо, еще 7373948. Ребята, кто-то мне пишет на Твиттер, значит, я даже представляю, бедный, 13 вот новых уведомлений за последнюю. Так, секундочку. Почему не бьете по коммуникациям? Как так эшелоны техники разгружаются чуть ли не под Донецком? А где же рельсовая война, спрашивает Слава Слава. Кто был в сбитом Иле? Значит, и так далее. Нет, вот это BLH. Не задавайте провокационных вопросов. Вся речь наша о Стрелкове была абсолютно уважительная. BLH, не надо провокаций. Потери Украармии, уже говорили об этом. Итак, ну, наверное, это все-таки военные вопросы. Почему не бьете по коммуникациям? Почему рельсовой войны нет и так далее?
Здесь и частично политическое, да, мы не разрушаем свою инфраструктуру, да, ну вот, и да. намерены здесь действовать уже, ну, в самый последний момент, когда это будет необходимо. И обратно это принимают здесь уже непосредственно военное.
Да.
Был такой вопрос вчера, когда тоже обсуждали ДНР, почему Россия не поддерживает, у нас один слушатель предположил, что у вас же есть идея национализации, нет, или я ошибаюсь? Ну вот,
да.
была такая идея. И, соответственно,
была,
если Россия, например, там помогает отделению Луганской и Донецкой областей, то эти идеи-то... То в России-то нет национализации. Тут у нас тоже олигархи, ну, такие же.
Поверьте, не такая, как у нас.
Нет, ой, не такие же, ребят, кто не был на Украине, не знает. Ой, не такие
олигархи, не такие,
ой, не такие.
Чем отличаются наши? Чем они лучше?
Я не могу говорить лучше, хуже, но если сравнить тех, которые полностью украли и просто... приводят в негодность огромнейшее количество предприятий ради сиюминутной прибыли, то вы бы так не считали.
Наши бесстыжие.
Но развиваются.
Но трусоватые. А те, послушай меня, кичливо бесстыжие. Украинские олигархи кичливо бесстыжие. Понимаешь разницу?
Готовы ли вы к приходу русских олигархов туда?
Вы знаете, давайте мы справимся с этими.
Тома Торкмюада звонит. Тома, спасибо за звонок из Берной, Швейцарии. Ваш почитатель, если я правильно понимаю, Тома очень много в Зелла тоже координирует. Да, прошу.
Приветствую, да. Значит, одна просьба, два вопроса.
Просите.
Просьба в целях организации информационного взаимодействия выделить человека из Ставки на наш Зелла-канал радиостанции для оперативности. Вопросы такие. Первое. Я понимаю, люди не хотят в Евокопы, но почему до сих пор партизаны не развешивают нациков каждую ночь на Березах? И второй вопрос. Я понимаю, не хватает техники, но почему диверсионно-разведывательные группы численностью от 4 до 12 человек до сих пор не щелкают по ночам нацистских
вот лидеров? Можно, да. Тома, я дополню? Вот мы под Волновахой радовались, под Волновахой. Ах, как мы радовались, но что-то редко. Вот почему-то редко. Ведь это же ваша земля. Понимаете, что я... Спасибо, Тома. Я думаю, ну вот мужик оттуда, да, он же в балочке каждый уголочек. В балочке каждый знает, где тут тропиночка, где-то что. А эти, которые пришли, чужаки, они не могут этого знать. Почему мы утром не видим, утром какие-то, вот, сказать, торжественные ночные результаты. Почему мы их не видим, спрашивает Тома, и я вслед за ним.
Сложный вопрос. На самом деле, почему не начата крупномасштабная партизанская война?
Да?
Не знаю.
Бабки или таскали, же... бабки таскали, пили эти вареники ополченцам. Те же бабки сейчас таскают на посты этих слов. Ну что это такое?
Посмею, наверное, здесь высказать такое предположение, что в основной массе, да, вот используется... У нас есть понимание, что мы едины все-таки вот народ, да, вот мы были действительно соотечественниками. И сейчас открыто воевать в солдатах, в офицерах, которые там вот расположены, мы не видим откровенных врагов. Даже многие сейчас ополченцы, служившие, то есть прошедшие войны, и они находят на той стороне баррикады своих сослуживцев некогда. Даже общаются. Да, их трудно переубедить. Зачастую вообще не получается, естественно. Но уничтожать их тоже вот просто самым жестким способом, да, вот.
То есть большой крови люди опасаются какую-то границу перейти, боятся.
Наверное, вот эту грань, да. Если мы перейдем эту грань, то есть вот нету явного такого противника, как вот была там фашистская Германия.
Я понимаю.
Вот, да. И это очень трудно. Если мы это перейдем, то, может быть, этого и добивается на самом деле вот Запад. Может быть, как раз этого и хотят.
Вы переговоры готовы вести какие-либо? На каких условиях? С Киевом, я имею в виду.
Да Киев сейчас нет у них. У них там все разрознено настолько.
Но что... там же есть этот президент избранный. Ну,
президент, он не принимает решения. Он не может
вы
контролировать ситуацию.
Вы
вот когда он будет готов принимать... Вот, ну вот звонил Аваков, да, вот очень хорошее, нормальное предложение. Мы не хотим, да? Он говорит, давайте взаимно прекратим огонь. Давайте.
Да. Так.
Он даже пишет смс-ку, вот, все там, подтверждает. Ну, то есть он вряд ли бы так подставлялся на самом деле.
Конечно.
То есть он действительно, наверное, этого хотел.
Так.
То есть это может быть как-то какие-то политические, то есть должны шаги. Но тем не менее, ночь продолжаются.
А вы ему пишете в ответ смс?
Что ж ты, да?
Ну, там.
Арсен.
О чем
сейчас, ну, говорить вот дальше? Он просто не контролирует ситуацию, потому что там есть товарищ еще Коломойский со своими батальонами, да, которому, может быть, не вот...
Невыгодно его.
Так, невыгодна вот эта ситуация, поэтому там у них вот это такое противостояние, не с кем там сейчас говорить.
Непрерывное броуновское движение сильных мужчин, которые входят в случайные комплоты и друг против друга непрерывно, понимаешь, вот это и есть Украина, она такая и была, Настя.
Когда говорится, дружба начинается с улыбки.
Настя, не понимаешь, что такое Украина. Окей, извините.
Шаги.
Я говорил, слушай, да. Я вам раз. Вы знаете депутата Волкова? Он при мне обещал Леониду Даниловичу Кучме умереть за него. И он говорил, можно я подниму тост? Леонид Данилович, расшите, я за вас умру. Это был тост такой. Это было в 2000 году. В 2004 году депутат Волков был за оранжевых, как я хорошо знаю, снимал Кучму. Товарищи, Киев по-другому живет. Он говорит тебе слово, человек дает тебе слово.
Да.
И он верит в то, что он говорит. Но это действует 20 секунд. Через 20 секунд это уже не действует. Понятно? Вопросы.
Да.
7373948. Настя просто не знает.
Почему не показывают пленных иностранных наемников?
Почему?
29-й спрашивает.
Почему?
Ну, это военный вопрос, конечно, но...
Нет, их прячут на самом деле. И мы их хотим, наверное, найти, да, потому что... Ну, обратно же, уже сейчас, уже что еще нужно? Вот сейчас проводится анализ... Тоже у меня много даже сомнений, что вот действительно применялись фосфорные бомбы. Вот сейчас проводим независимую экспертизу, сейчас вот будем делать...
Хорошо.
51-й спрашивает, не боитесь, что вас убьют?
Уже нет.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот хотел поговорить по поводу переговоров.
Давайте.
Вот, Денис, хотелось бы узнать, вы вообще видите вот как бы свою республику, ну, может быть, это будет какой-то особый статус, ну, в составе Украины, или это уже, как говорится, ну, невозможно быть в составе Украины?
Спасибо за вопрос. Не вижу абсолютно в составе Украины. После Славянска, Краматорска, других городов, после такого количества жертв, после Одессы, не вижу.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Скажите, Сережа, скажите.
Нет, Сережа.
Я верующий человек.
Я умоляю, послушайте меня. И что, вот, хорошо. Алло, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте. Вы не подскажете, почему Харьков не поднялся?
Да.
Харьков не поднялся, Днепропетровск не поднялся, да. Почему? Вот ваше ощущение.
Мое мнение.
Ваше ощущение, да.
Знаете, то есть здесь больше технологический характер, потому что он ближе был к Киеву, он больше был... Он же первый, они и вставали, да? Но
да,
они
да,
больше
важно,
жестко
да.
и подавляли. Адресная зачистка. Вы знаете, как сейчас в Днепропетровске, в Одессе за посты в Фейсбуке к вам могут прийти домой и кинуть в тюрьму? Да, вот да, сейчас да, конкретно. Да, вот да, идет да, адресная да. зачистка. Вот. И действительно, то есть если активистов, если бы нас в свое время так вот повыдергивали...
Нет, со свободой известно... слова, там шикарно. Там же били, бля, даже в Киеве. И этот самый допрос журналистов «Звезды», который начинается. За что, зачем ты сказал это в репортаже? Это редакторская, просто редакторская правка с помощью автоматов. Понимаете? Ну, это кошмар какой-то. Но и тем не менее, мы думали, честно говоря, что русский мир больше. Мы думали, что Харьков — это русский мир. Мы думали, что Днепропетровск, Запорожье, значит, Херсон и до Одессы — это русский мир. Мир, и сейчас нам досадно понимать, что мы ошибались.
Гораздо
ошибались.
Больше русского мира и гораздо больше активистов из всего Юго-Востока,
да.
бывшей уже Украины, находятся сейчас у нас. То есть они готовятся. То есть, а и это пойдет, пойдет цепная реакция, конечно же.
А
то есть,
вас...
если вы торжествуете, то пойдет цепная реакция.
Смотрят сейчас, вот понимаете, как можно непосредственно сейчас о чем-то говорить. Вот смысл сейчас Запорожью.
Да.
Подниматься, да, если еще непонятно, что в Донецке, к чему это приведет.
Ну,
с другой
идея,
стороны, они отвлекли, так, причем да, тут идея, они бы отвлекли чуточку армию от вас, это было бы хорошо, и украинцы...
Ну, да, Киев, навлекая Киев, огонь на себя.
Киев распылил бы силы.
Это же страшно. Можете,
алло, здравствуйте, слушаю вас.
Вопрос такой, неужели в России среди моря олигархов нету одного подобного Коломойского, который смог бы помогать Юго-Востоку?
Да.
Одного...
Один... мне вопрос.
Да.
А
да,
где
да,
ваш
да,
мужчина, да. спрашивает 66-й? Ведь ваше население 5 миллионов. А
5 миллионов, и говорят, очередь из мужчин на границе с Россией, которые пытаются рвануть в Ростовскую область. Мужики видят таких мужчин.
Еще больше мужчин, которые хотят... нет оружия.
Нет оружия, не хватает. Вот. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день, Валентин.
Валентин, прошу вас.
Вопрос, наверное, обоим, Сергей и Денис.
Нет, точно нет, Валентин, помните, только гостю.
Помните, Сергей...
Да нет, же, господи, ну о чем говорить? Я же точно не могу, у нас гость, причем гость, которому мы дорожим, да, прошу вас.
Добрый день, Сергей, Георгий, беспокоен. Вопрос гостю. Вот мы все в каких-то прогнозах, что дальше?
Россия, да. Позвольте я за вас. Точка выхода. Вот давайте, точку выхода дайте мне. Вот сейчас, когда уже время заканчивается. Две. Точка выхода для Востока. Например, вот мы понимаем, что через полтора месяца будет это. Да? И точка выхода лично для вас.
Я думаю, мы победим.
Вы победите через полтора месяца. Победите — это значит, Украина отведет войска и прекратит бои. И освободит границу.
А как вы границу?
Думаю, граница будет уже наша.
Граница будет.
Я на это очень надеюсь.
И вы поставите там стену, прекратите контакты.
Да нет, и ров еще выроем. То есть мы не будем уподобляться Коломойскому, поверьте.
Нет. Дело не в этом. Дело не в том, чтобы контролировать границу с Россией. Сейчас там 100-200 километров контролируется, а надо контролировать больше.
По сути, мы не хотим границы на Западе. Мы хотим провалить границу на Востоке. Вот наша цель.
Изначально провалить границу на Востоке, понятно? Границу на Западе не устанавливать при этом. Да, а для вас лично, вы через полтора месяца?
Вообще не важно.
Вообще не имеет
значения? Вообще не важно.
Вы человек миссии, служения?
На данный момент так.
Строите русский мир, а потом в душе немножко социалист. Суммируя то, что я услышал.
Нет, я все-таки, наверное, сторонник русского мира.
Сторонник русского мира, а по социальному устройству это социалистический
это
капитализм.
То, что понятно
что?
Сейчас.
Это Швеция, вот
людям,
это что?
Это то, что понятно, наверное, людям. То, что сейчас построить социально справедливое здесь общество, это вот в наших силах, это первые шаги.
Денис, спасибо, интересно. Спасибо, что пришли. Успеха во всем.
Спасибо вам.
Успеха во всем. Денис Пушилин, председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики, был в нашей студии целый час. Вы задавали вопросы. Не обвиняйте меня в том, что я не дал вам задать вопросы. Окей? Поехали дальше. Что? Где? Это у нас же есть в движении какая-то фигня.
Подъем. В движении.
Так, погнали, быстро. Сообщаю вам следующее. У меня несколько секунд на движение. Значит, въезд в город по Ленинградке абсолютно кощунственный. И очень плохо перед юбилейным Ярославка. Долгопрудная зона ремонта не едет. Дальше. На выезд уже в Балашиху не проникнешь. Стоит все из-за аварии. И где-то такое с 9 до часу по циферблату плохо на третьем транспортном кольце. Тульская плохая. Обычное место еще Нижегородка особенно нехороша сегодня. Хотел сказать, что сейчас после нас, насколько я понимаю, приходит какой-то страшный бузатер, какой-то... Я хочу посмотреть на
Алексей
этого человека.
Алексей Панин сейчас...
Человек, который всех бьет решительно. Решительнейшим образом всех бьет и стреляет, и вообще какой-то гусар и страшное существо, и так далее. Алексей Панин, он будет в блондинках. Сегодня в пиджаках Макс Шевченко. И все такое, сегодня нельзя выключать станцию вообще. Все время надо слушать. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 18 июня. Подъем!